в эксперименте никто не давит, и наоборот надо все сделать. Пожалуйста, есть твердый план. Фонд зарплаты, не надо никаких пересчетов вот этих вот 0 до 0,7, кому сколько установят. Есть фонд зарплаты, исходя из штатного расписания, плюс там праздничная премиальная прогрессивка, пожалуйста, пусть он существует. Вся сэкономленная дотация или сверхплановая прибыль поступает в фонд театра. Так его назовем. Фонд театра, который состоит из двух частей. Из фонда дополнительной оплаты труда, пусть там и премия будет, и надбавки, и фонда на все остальное. Причем, а что остальное, пусть решает сам театр. Купить ему автомобиль за эти деньги, покрасить стены или еще что-то. То есть, вот такую дать самостоятельность. И упростить, конечно, чтобы было всем понятно, чтобы можно было даже эти экономические, так сказать, предпосылки обсудить на том же художественном совете. Сейчас вы на художественном совете, ни один директор, наверное, не сможет объяснить, почему 40% идет в этот фонд, а 60% в другой фонд. И что это в плане заложено, а то потом будет после плана. Что вот ваша надбавка, товарищи актеры, заложена в плане, в фонде заработной платы, а моя премия директора и главного режиссера заложена в фонде поощрения, который потом образуется из результатов. То есть не в плане, а из сверхплановой. Так мне зачем я в план буду закладывать труппе больше, чтобы потом самому не получить премию, что ли, так я лучше сделаю по-другому, приму ненапряженный план, но себе-то обеспечу премию из фонда материального поощрения. Это, конечно, вредная штука в эксперименте, когда люди стимулируются из разных источников и, так сказать, разные цели у них экономические. У одних выполнение плана, у других его перевыполнение. То есть остались старые грехи.
Это же ваше министерство.
Я еще пока не представляю министерство в чистом виде, как дорасту до этого уровня. Александр Петрович, ладно, я сейчас не буду об этом, хорошо? К сожалению, не привлекли эти экономические службы к разработке эксперимента. Вот эти экономические службы, я имею в виду. Вот. Затем... Мы дали большую самостоятельность в эксперименте и сказали, что утверждают вышестоящие организации. И мы это знаем. Очень мало показателей, в остальном не вмешиваемся. Репертуар все. А как же быть, товарищи, со всесоюзным гастрольным планом? Вас спросили, когда вас включали туда, что вы получите от этих гастролей? Я не говорю о творческом, так сказать, удовлетворении от этих гастролей, а материально, как они обеспечены. Если вам диктует министерство эти гастроли, значит, оно должно нести и материальную ответственность за эти гастроли. Если вы там прогорели, то вам должны возместить, если социальная необходимость этих гастролей. А если речь идет о экономической необходимости, то вы сами, я надеюсь, разберетесь, куда вам ехать за деньгами. Вот здесь вопрос необходимый, я считаю, в предложениях Союза. А говорить вот позиции по гастрольной деятельности театров. Это все-таки немаловажный участок работы театра. Ну, еще одна, я считаю, вредная вещь, что расходы на новые постановки попали опять же в фонд, который образуется при условии выполнения плана. А если план не выполнен, то на следующий год у меня не будет денег сделать новые хорошие постановки. И значит, я еще раз завалю план и так дальше. То есть из плановой статьи расхода, которая раньше когда-то оберегалась и даже был отдельный счет в банке, сейчас это ушло вообще в прочие фонды, откуда и другие расходы производятся, и которые зависят от результатов деятельности. Мне кажется, срочно надо оттуда убирать расходы на новые постановки и приравнять их, так сказать, к другим статьям расходов. Ну, наверное... Я уже за регламент вылез. На этом закончу.
Спасибо. Товарищи, у нас еще 30 минут остается до перерыва. Потому что нам надо через 30 минут сделать перерыв и уже пойти по направлениям, как мы договаривались, обсуждать. Хотелось бы послушать, может быть, Ленинград, Андрей Юрьевич. Может быть, вы... Да, и потом ученых мы, так сказать, попросим сказать, только так покороче, ладно, чтобы мы уложились в эти полчаса по возможности, ладно? Пожалуйста.
Андрей, надо громче,
а не так. Да, где гарантия? Андрей Юрьевич. Так, где гарантия, что распоряжая, когда театр начнет распоряжаться своей премией из экономии дотаций и сверхплановых прибылей, что на актеров не сядут и не поедут? Потому что ведь начнут люди, которые будут планировать количество спектаклей, нет гарантии, что они вместо 7 выездных сделают 15 выездных спектаклей. Некоторые театры сейчас умудряются, особенно в дни школьных каникул, никаких таких вот праздниц, мероприятий, умудряются сделать 2-3 спектакля. Я был свидетелем, может быть, 5. Я был свидетелем на съезде, когда выступил представитель детского театра и сказал, что они в день делают и по 6, и по 7. А кукольные спектакли это вообще не поддается исчислению для детей. Вы понимаете, сейчас уже в Ленинграде даже актеры, даже в больших театрах, уже стонут потихоньку от количества выездных. Все знают, все здесь руководители знают, что качество выездных спектаклей страдает всегда. Не зависит от того, находятся они в театре, в Ленинграде играются, в Москве и так далее. Всегда выездная площадка хуже центральных площадок. И не говоря уже о том, что если куда-то театр выезжает в область и так далее. А всем захочется иметь деньги. Вот эти, мы пойдем на поводу денег, мне кажется, если таким образом решим этот вопрос. То есть можно это сделать и так, кто хочет, но сделать это обязательно, мне кажется, преступление, потому что...
Нет, только как вариант, об этом идет разговор.
Да, но никак не стать обязательным, но это действительно качество будет страдать. Мы тогда поставим прибыль важнее творческого результата. Вот это в качестве реплики. Мне кажется, еще один вопрос надо решать с самым мозгом. Надо все-таки повышать минимальную заработную плату. Потому что все премии будут, они не будут. Но если актеры будут получать по 110-120 рублей, а как вы только что говорили, что 63-й вспоминали, 83-й, а жизнь экономически становится не легче, а сложнее, то на 120 рублях молодой актер, да и любой актер, уже если молодые, по 15 лет работают в театре и получают 120 рублей. Мне кажется, минимальный потолок надо поднимать. Это тоже надо вводить и решать сейчас. Потому что если у нас мы вылезет голова, вот застрянет.
Спасибо. Лев Геннадьевич, можно вас попросить? Юрий Юрьевич, да, потом, подготовьтесь, фок бабушкам потом. А потом Петр Львович, похоже. Сунстрем, Ленинград.
Судя по тому, что здесь говорилось вчера многими товарищами, и судя по тому, что говорил предпоследний оратор, я вот об этом... То, что я скажу, тоже не новость, но мне кажется, что те документы, которые действуют сегодня в эксперименте, в основном, они просто еще плохо изучены. Наверное, прав Михаил Михайлович Чигирь, который здесь выступал, и говорил о том, что их нужно упростить. Наверное, совершенно справедливые предложения, которые были и есть и в вариантах, и которые звучали вчера здесь, о том, что нужно снять целый ряд ограничений, которые есть сегодня в документах эксперимента. И, наверное, все это приведет к определенным упрощениям. Но при этом то, что сегодня там заложено, позволяет делать многие вещи. Ведь вот меня удивил Михаил Михайлович, сказав о том, что фонд поощрения образуется по результатам. Это не так. Фонд поощрения также закладывается в план. Что значит остальная? Остальная часть, если у вас такой план, что вы в итоге что-то сэкономили, вам позволяют дальше направить эти дела. Но при этом основную часть фонда поощрения вы тоже закладываете в план. А если не сэкономили, значит будет то, что вы заложили в план. Значит сократится, это естественный процесс.
Да, но при сокращении убытка туда поступают деньги?
Ну естественно, конечно. Если убыток, значит, они будут сокращаться. Но при этом фонд поощрения закладывается в план. И главное, что предусмотрено самим-то экспериментом, то, что ожидается, что планы будут значительно более реальные, чем были до этого. Раньше, ну что же я буду рассказывать здесь, все же это прекрасно понимают. Раньше делался план вот туда и план для себя. Сегодня есть надежда в связи с тем, что эти все вещи увязываются в план, что нет никаких побудительных мотивов что-то потом экономить, план станет более реальным. И фонд поощрения в том числе в плане. Все, ладно, все, это мы потом можем с вами на эту тему поговорить. Мне кажется, что есть еще один момент, который говорит о том, что вот и товарищи вне искусствознания, которые на базе работы которых, как написано в преамбуле в театральной жизни, и как это известно, вот разработаны те четыре варианта, которые здесь есть. Мне-то представляется, что целый ряд положений тех, которые разработаны в вариантах, даже тех, которые кажутся здесь вот революционными, они, в принципе, могут реализоваться в рамках вот того, что есть сегодня в эксперименте. Несколько усложненно, да, усложненно. Механизм можно и нужно упростить. Но то, что есть-то сегодня, это же нужно прочитать так, как оно есть. Теперь здесь вот призывают к многовариантности эксперимента. Ну, это естественно и понятно, и я не хотел бы здесь выглядеть человеком, который с этим спорит. В эксперименте должна быть многовариантность, то есть дальше нужно понимать, что происходило в эксперименте, для того, чтобы оценить то, что положительное, то отрицательное, что отрицательное. Но мне-то кажется, что многовариантность совсем не означает, что она должна быть зафиксирована в разных вариантах действий театра, так как вот в этих четырех вариантах сейчас предлагается. Есть целый ряд вещей, я не буду повторять, о них говорили, безусловно, положительных, тех, которые предусмотрены в четырех вариантах. Почему они должны быть в четырех вариантах? Почему не расширить границы возможного в основном документе по эксперименту? По-моему, это было бы значительно более естественно, и это приблизило бы нас к тому, что будет после эксперимента. Потому что после эксперимента не будет массы документов, и из этого документа выбери, из этого документа и из этого. А будет один документ. Ведь если сегодня разрабатывается, вернее, обсуждается проект закона о предприятии, так ведь обсуждается это ведь один закон о предприятии. И он примерно, все проекты этот читали, он примерно с такой же степени детализации, как наши документы эксперимента. Но я тоже за то, что театр – это организация уникальная, но при этом, если говорить о разнообразии, то в производственной сфере, в промышленности разнообразие от огромных объединений, там «Электросила», «Кировский завод» и прочее, до очень небольших предприятий, на которых работает сотни человек. И все они будут жить в рамках одного закона. Это естественно, если это государственные предприятия. Мы сегодня говорим об эксперименте в государственных театрах. У нас сегодня других нет. А может быть и должны быть. А может быть и должны быть. Значит, это вот вторая позиция. Я за многовариантность, но не за то, что вот одни театры вот работают по такой системе, другие по такой, третьи по такой. Нужно найти эти общие принципы и расширить границы возможностей в рамках эксперимента. Теперь я вот однажды уже выступал на... как это называется, комиссии по наблюдению за экспериментом, когда речь шла о детских театрах, и говорил, что я вот лично, я, и тут долго говорить об этом, к сожалению, в нашем регламенте нет возможности, я противник повышения цен, особенно на детские спектакли. И вот позиция Валерия Васильевича, который здесь говорил о том, что на мороженое цены не снизят, поэтому на цены на билеты в детские театры нужно повышать, она мне не очень близка. По той причине, что да, сегодня театр, особенно в условиях эксперимента, когда роль экономических стимулов повышается, вот, оказывается, взрослый театр оказывается мало заинтересованным в постановке и прокате спектаклей для детей. Но это не означает, что давайте тогда для того, чтобы повысить эту заинтересованность, сделаем цены на спектакли для детей, как для взрослых. По-моему, это не подход. По-моему, нужно искать механизм, и он, кстати, предложен в вариантах. Он предложен в вариантах, там, где идет речь о дотации на детского зрителя, сельского зрителя. Вот здесь нужно найти тот механизм, и мы его ищем в Ленинграде, и я думаю, что к лету мы выдадим вариант, который, надеемся, будет обсуждаться Министерством культуры, Союзом театральных деятелей, такой механизм, который стимулировал бы работу театров для детей, в том числе и взрослых. И к этому нас вот призывает и последнее постановление Совета министров РСФСР, которое как раз говорит о том, что государство готово в больших объемах финансировать деятельность театров для детей. Как же этим не воспользоваться? Почему же нужно идти через механизмы, которые связаны с увеличением цен? Значит, я... Если будет мне позволено, я бы на этом остановился, потому что если мы дальше будем обсуждать, конечно, по частям, конечно, то да. Я хотел бы иметь Олег еще Геннадьевич, слово, конечно, и, может быть, конечно, неоднократно.
Юрий Юрьевич, можно вас попросить? Петр Львович, потом. Фохт Бабушкин.
Когда год назад или полтора готовилась программа этого эксперимента, она всем нам, в частности мне, казалась жутко смелой. И даже временами не верилось, что мы когда-нибудь от разговора о программе сможем перейти к делу. Но сегодня так вот быстро идет время, так резко меняются обстоятельства в стране, что эта программа, как мне думается, выглядит теперь уже излишне робкой, излишне половинчатой и вообще не решающей, с моей точки зрения, кардинальный вопрос с театральным делом в стране, а латающим отдельные дыры. Дыры тоже, конечно, полезны и хорошо латать, и поэтому, в принципе, если покажется, что дальше пока что идти не нужно, я целиком за то, чтобы их латать, дыры, но хочется думать и все-таки о перспективе, которая вывела бы нас на более кардинальное решение вопроса. Если говорить кратко, а регламент к этому обязывает, пока что у программы эксперимента есть два, на мой взгляд, больших недостатка, наиболее сдерживающих дел. Первое – заинструктированность эксперимента. Мы вообще заинструктировали нашу жизнь и создали такое изобилие инструкций, по которым, так сказать, что все было правильно, а дело не шло и стояло. И в известной мере отрыжка этого естественная, потому что, ну, понятно, что мы в этом сформировались, мы в этом сложились, выросли, в моем, например, поколении. Мы с трудом от всего этого отказываемся. Кое-чего отказались в первом варианте эксперимента, который, вот, так сказать, юридически существовал до последнего дня. Мне думается, что те три новых варианта, которые предложены, ну, к первому, то есть четыре в целом, это шаг вперед в том смысле, что мы немножечко, ну, расширяем возможности. Тем не менее, там еще столько всяких вот оговорок, того нельзя, это нельзя, через это не переступить. Но пока мы абсолютно не освободим творчески, организационно, экономически театр, не позволим ему, ну, предельно сбросить оковы, и предельно инициативно действовать, дело всерьез не пойдет. Как оно не идет у нас на заводах, не идет в колхозах. Пока мы не сможем вот освободиться от этих самых пут, которые мы себе придумали или которые исторически сложились. Ну, в самом деле, ну почему артист может получить не более 50% надбавки? Ну почему? Ну вот Рубинштейн работает во много раз, скажем, больше меня. Почему он только 50% может больше меня получать? Ну, на самом деле, он меньше получает. Почему? Почему? Мы все боимся, что люди наши излишне много заработают, что они будут чересчур хорошо жить, что ли. Почему? Ведь чем человек больше работает, тем он больше дает государству, тем он имеет право и должен больше получать. Ведь у нас экономика буксует в значительной мере потому, что большинство людей работает в полсилы, если деликатно выражаться. И задача главная сегодня, социальная, экономическая в стране, максимально стимулировать труд человека, чтобы только тогда общество будет социально и как угодно развиваться полноценно, если все, или более-менее все, будут работать на пределе своих возможностей. так и здесь нужно по части материального стимула максимально дать повод для того, чтобы человек хотел работать. Я понимаю, что не только в деньгах счастье, но деньги играют роль, как стимул в работе. Вот вчера у нас была полемика, поэтому я за снятие всех ограничений в эксперименте. Всех, кроме нарушающих основы советского законодательства. Основы, подчеркиваю, а не законодательства. Потому что законодательство мы тоже много чего накрутили. Я бы вообще пошел по какому пути? Я бы разрешил каждому театру, вот сейчас намечен примерно параметр, в какую сторону кажется разумно двигаться, а дальше пускай каждый театр определит себе свой вариант, исходя из своих условий, при предельной свободе в том смысле, как я говорю. Повторяю, не нужно, конечно, переходить, Не нужно, конечно, переходить основы советского законодательства. Не нужно, например, разрешать вариант, что вся сверхплановая прибыль идет в карман директора. Потому что театр превращается в частное собственное предприятие и так далее. Обидное, но все-таки, может быть, не стоит пока что. Да. Не, чтобы вся сверхприбыль. Ну ладно. И вот вчера у нас была полемика. Вот начала полемика, в которой я проиграл. Я думаю, что сейчас я не встречу поддержки. Меня в основном, так сказать, не поддержали, а осудили. Но вот почему мы на все случаи жизни сейчас придумали опять в этих вариантах, что художественный совет является органом с решающим голосом? Почему? Если в театре, в каком-то каких-то театрах, где нет лидера настоящего, где нет крупного художника во главе, может быть, так и надо. Но если в театре есть крупный художник, но почему художественный совет должен решать, выпускать ему спектакль или не выпускать? Почему-то в станогу, простите, должны актеры его объяснять, что нет, пока мы спектакль не выпустим, если вот вы это не доработаете. Не, так, если это не будет по счету, зачем же мы эту фикцию пишем, так сказать, как обязательный вариант на всех? Ну почему, скажем, у Петра Львовича должен быть тоже худсовет, который ему решает, что исправить в спектакле, а что можно оставить? Ну представляете, что было бы с русской литературой? Если при Льве Толстом, при Достоевском, при Чехове работали художественные советы из Чирикова, там, Бабарыкина и Тимковского. Крупный художник, он всегда сложен, он вся противоречив. И не дай бог, если худсоветы уберут эту сложность, ликвидируют его противоречивость, он потеряет индивидуальность, он перестанет быть крупным художником. Мы все время ориентируемся на ширпотреб, на поток. Да, на потоке лучше, спокойнее. Если худсовет проголосует, все в порядке было в спектакле. Но для дела развития искусства надо позволить крупному художнику выходить спокойно на нашего советского зрителя. Есть пресса, которая осудит его, если он сделал какой-то недопустимый спектакль. Ну давайте жить действительно по-демократично. Ведь демократизм не в том, чтобы вот все дружно голосовали по любому поводу. Я вчера спорил по этому поводу. На эту тему тоже не меня в основном не поддержали. Демократизм, которому мы сейчас вот так в суе, это термин употребляет. Это что такое? Это социальное равенство. Это равенство социальных прав. И в сфере социальной должен быть абсолютно демократизм в нормальном обществе. Но не может быть в сфере искусства, например, демократизм в этом смысле. Потому что художественная деятельность связана с одаренностью. И мы бесспорно все по-разному художественно одарены, а кто-то вообще вроде меня бездарен художественно. Так почему же я на равных должен голосовать? Выпускать спектакль или не выпускать? Не может быть такого рода равенства в искусстве, в науке, в спорте, где требуются специальные способности. Демократизм не в этом, а в том, чтобы социальная жизнь в театре была справедливой, чтобы люди за работу получали заработок, чтобы его не унижали там, не оскорбляли и все прочее. То есть, чтобы была социально справедливая жизнь. А мы, так сказать, начинаем этот термин вообще на любой случай распространять. Доходим до того, что 63 члены ученого совета, то есть, извините, худ совета, будут голосовать, выпускать, не выпускать. У нас действует масса предубеждений, давайте от них откажемся. Вот любимый мной, уважаемый, чтимый, я давно знаком с ним, Борис Юрьевич. Но предубеждение с ценой вас, Борис Юрьевич, все, что вы говорили по цене, с точки зрения науки, это неверно. Ни одно исследование не подтвердило пока еще, что посещаемость театра связана с заработком человека. Все исследования, известные мне, в том числе проводимые мною по всему Советскому Союзу, чисто показали, что посещаемость театра абсолютно не связана с доходом, с заработком. Ну, сейчас, постойте. Может быть. Может быть, а может быть и нет. Так постойте, я докажу до конца. Потом я постараюсь ответить на все вопросы. Вот, дайте сказать Христа ради. Вот, скажем, понимаете, про зал говорят. Ведь известно, что в зале сегодня меньше всего рабочих. Но с другой стороны, мы-то знаем, социологи, что средняя зарплата рабочего сегодня, как правило, выше средней зарплаты интеллигента массовой профессии, я имею в виду. Не нас научных работников, у нас повыше, а массовой профессии, врачи, учителя и прочее. Однако рабочие в структуре населения составляют огромную часть. Интеллигенция, как вы знаете, несколько процентов. В зале с тетральным все наоборот. Не в деньгах дело здесь. Почему рабочий не ходит, а интеллигенция ходит? Да вы же знаете опыт социалистических стран. В ряде стран социалистических ввели платные клубы, бесплатные клубы. Платные библиотеки, бесплатные библиотеки. Куда ходят больше? Платные. Потому что, кроме престижных моментов, очень важных в наш век сегодня, там получше в этих платных клубах, платных библиотеках. Я глубоко убежден, что до какого-то предела, я не знаю какого, вы говорите 150, откуда вы знаете, Лев Ильич, мне неизвестно, может быть 300, может 500, но нам пока не грозит, что из-за цены билета люди перестанут ходить в театр. Вы знаете, что за последние годы повысили цены на книжки, я забыл, на 300 с чем процентов в общей сложности, там несколько раз повышали. Но в последние полтора года снизился бум книжный чуть-чуть, но не из-за денег. Повышали давным-давно, и все эти 15-20 лет, пока вот повышалась цена, книги рвали на части. Поэтому, когда мы говорим о том, что цена имеет социальный смысл, конечно, имеет. И, вероятно, для каких-то категорий нужно категории населения, их очень немного, разрешить сниженную цену. Может быть, студентам нужно по студенческим билетам продавать билет на любой спектакль задешево, как продается им по сниженной цене билет на вокзале и в аэропорту. Может, пенсионеру нужно по пенсионной книжке продавать так. Кстати, в ГДР и в ряде других стран так и делается. Там висит около кассы список категорий населения, которые, предъявив там, даже, по-моему, не предъявляя документ, у них в этом деле проще, покупают билет по сниженной цене. Может быть. Но бояться, так сказать, повышения цены в этом смысле, ну, конечно, граждане, если театр будет в полной нищете, вот тогда никто не решится снять его, так сказать, с дотации и заговорить о самоокупаемости. Самый надежный путь, чтобы никто не поднимал руку, это держать его в нищете. Давайте стремиться к другому, чтобы он жил богаче и лучше, и будем защищаться от тех неграмотных очень часто людей, за этим больше сплошь и рядом ничего другого не стоит, которые стремятся его, так сказать, лишить дотации, так сказать, и вообще посадить на карточную систему. Но должен он жить богаче. И, конечно, чем он больше будет жить богаче, тем больше будет появляться охотников, отобрать у него дотацию или что-нибудь еще в этом роде. Вот первое. Я считаю, что мы должны максимально раскрепостить эксперимент. Мы должны дать возможность каждому театру, в общем, свой вариант выбирать в рамках намеченных перспектив. Может быть, нужно создать какую-нибудь комиссию из представителей Творческого союза и министерства, которая утвердит каждому театру вот его оригинальный вариант, если таких наберется много. А может и не надо, а может и не надо. И второе, в два слова, позвольте, я еще скажу. Второй недостаток эксперимента связан с тем, что мы стараемся решить театральные проблемы все в рамках отдельных театров, а не в рамках организации театрального дела в целом. Понимаете, какая штука? Это все равно, что решать проблему обеспечения населения хлебом путем улучшения работы булочных, оставляя в стороне пекарни и хозяйства, которые выращивают зерно. Как бы хорошо булочная не работала, но если хлеба не очень много, хлебом не обеспечишь. Целый ряд проблем сегодня отдельного театра нельзя решить, не пересмотрев какие-то общие организационные принципы театрального дела в целом. Ну, например, ведь вот один из центральных узловых пунктов, мы так стыдливо, по понятным причинам об этом говорим, уходим, это переформирование и сокращение труппы. Это и творчески крайне важно, это важно и экономически высвобождать, так сказать, фонд зарплат и так далее. Но ведь совершенно ясно, что если мы вне театра отдельного не решим, что делать вот с теми людьми, которые будут переформировываться или сокращаться, всерьез никогда этот механизм не заработает. Вот у нас в институтах исследовательских уже лет 15-20 существует эта конкурсная система. И в нашем институте, где я работаю, последние, по-моему, 8 лет я председатель конкурсной комиссии. У нас 260 сотрудников научных. Вот за 8 лет мы одну сотрудницу по конкурсу прокатили. И не потому, что все остальные блестящие ученые. Потому что мы нормальные люди. И нам жалко человека, если он уж не совсем, понимаете, просто подонок, простите, который всем жизнь испортил. Ну, у нее-то она, конечно, никуда не годится, у нее ребенок больной, там что-нибудь еще. Поэтому, ладно, пусть она еще поработает. И так будет всегда, потому что мы нормальные люди. Поэтому нужен механизм. Механизм может быть только один. Это возникновение новых каких-то коллективов, новых театров, новых образований, куда могли бы отливаться вот эти самые люди, ну, не прошедшие, скажем так, по конкурсу. Может быть, какой-то другой нужен механизм, но он нужен вне отдельного театра. Что он же не нужен? Там всякие актеры есть.
В Москве полно хороших людей.
В Москве полно хороших актеров. Да не в Москве, да в Москве, да, товарищи, Москва на последнем месте из столиц Европы по обеспеченности театрами. На последнем месте. Поэтому в Москве можно открывать и открывать еще, чтобы только Европу догнать. И ж нигде сколько будем догонять ее. Мы вообще, вы знаете, в Европе на последнем месте по обеспеченности театрами. Мы на последнем месте по посещаемости театра на 1000 человек в Европе. Так что у нас здесь расширять и расширять возможности, ого-го, как долго еще надо. В том числе и за счет их, я думаю, в какой-то мере.
Но если 100 человек в одном театре.
У нас есть просто раздутые труппы. Словом, мне, я хочу, позвольте, я закончу вот одним маленьким предложением, которое не имеет отношения даже к сегодняшнему, может быть, точно разговору. Мне кажется, надо подумать о создании региональных театрально-концертных объединений, которые получили бы право образовывать новые коллективы, новые театры, продумывали бы систему обслуживания населения своего региона и так далее, и так далее. Я встречал в печати, да и в разговорах тоже, с год назад в Кемерово, в советской культуре писали об этом, что они хотели бы у себя такое попробовать. Однако все стоит на месте. Я думаю, что давайте хотя бы попробуем в одном каком-то регионе вот такую систему организации театрального дела, эту или другую, или я не готов что-то серьезно предлагать конкретно, попробовать. Уж пока мы не выйдем за рамки отдельного театра, мы все-таки будем латать дырки, хотя тоже очень это полезно, очень и очень. Поэтому эксперимент – дело живое, и пусть он развивается. И чем он будет просторнее, тем будет лучше для, и для театра, да и для решения многих социальных проблем за рамками театра лежащего.
Спасибо, Юрий. Можно, Петр Ильич? И сделаем перерыв. Пожалуйста. И сделаем перерыв.
Очень много возникло за эти два дня работы соображений и очень таких интересных и перспективных. Значит, я просто таким, знаете, значком, я еще раз хочу повторить. Сегодня это звучало уже в выступлениях, но я еще раз хочу это повторить. Мы, любые наши начинания, системы, перестройки и прочее, знаем, как долго это проходит все в аналах министерства, в правительственных организациях, в Госкомтруде, в Минфине и прочее. Если мы затянем юридическое обоснование целого ряда полезнейших мероприятий, которых здесь предлагалось, они уйдут за рамки этих двух лет. Мы их не проверим, и эксперимент таким образом будет невыверенный, неточный, не даст настоящей картины. Вывод. Нужно с сегодняшнего дня определить себе до вторника, принять решение правительства и так далее, но вот определить для себя вот тот день, число, час и момент – когда мы получим документы, после которых никакие КРУ и прочие вот эти организации не смогут нас брать за бока и сажать в тюрьму. Это идеализм? Тогда мы зря здесь заседаем. Это очень важно, чтобы это было сделано в максимально короткие сроки. Нет, товарищи, я сейчас об этом говорю, так сказать, ну я получил свои 10 минут. Я хочу заострить на этом внимание как на очень важном моменте. Просто страшно, иначе впустую занимаемся. Теперь, повышение окладов актерам. Я узнал, ну как-то так, случайно, что предполагается государственная акция связанная с повышением окладов артистам второй категории, то бишь ликвидацией второй категории и уравнением их по окладам с несколько более вышестоящими артистами.
Ничего похожего не планирую. Это не
слухи. Нет, подождите. Я не хочу ссылаться на товарища, который ответственно об этом говорил. А это не болтун, а ответственный человек.
Так, смотрите, представитель, который занимается трудом, Галецкий Михаил
Михайлович. Одним словом. Одним словом, товарищи. Такие, если разговоры велись. Это будет очень неприятная история в театре, которая создаст ненужные столкновения и, как мы привыкли говорить, катаклизмы. Потому что если повысят низкооплачиваемым, а это сегодня раздавалось здесь в качестве выступления, низкооплачиваемым, таким образом их уравняют с несколько более высоко стоящими, и те спросят, а чем мы хуже? Это неправильная постановка вопроса, мне кажется, надо отменить. Нужно решить вопрос не повышения низкооплачиваемым, а повышения актеров всему творческому, актерскому, режиссерскому цеху.
И не только актерам.
Творческому, режиссерскому, всему театру нужно изменить повышение окладов. Тогда нас, товарищи, актеров в стране и режиссеров, 45 тысяч примерно человек. Всего 45 тысяч. Что это такое в сравнении с учителями, врачами, с миллионами и миллионами людей этих профессий, которым давно проблема решена или решается? У нас этот вопрос не решается. Вопрос следующий. Товарищи, по ценообразованию.
Потише, товарищи.
Пожалуйста. По ценообразованию. Мне очень симпатично то, о чем говорил Борис Юрьевич. Очень симпатично не потому, что он призывал нас к тому, чтобы мы не забывали, что пройдет 2 года, и все это, знаете, нас подкарауливают из-за угла и ждут, когда кончится эксперимент, чтобы в нас выстрелить и задавить все то доброе, что в течение этих 2 лет намечалось. А потому... что это должно разумно очень проводиться без горячки. Порою в некоторых театрах, воспользовавшись этим свободным правом, идут на горячку, на вот такую, и начинают заниматься нерациональным делом. Я, например, думаю, что в этих документах и в постановлении Совмина РСФСР, где записано о том, что можно гибко лавировать ценами на разные спектакли, с моей точки зрения, это компрометация театра. Потому что я, театр, выставляю цены на билеты на, скажем, Зыковых 2 рубля, на сеньора из общества 3 рубля. Или наоборот, я умнее, чем этот неумный человек, и делаю на Зыковых 3 рубля, на сеньора из общества 2 рубля. Но зрители же в это время приходят и читают. Сам театр считает, что это у него хуже. И поэтому мы компрометируем себя сами там, где не нужно компрометировать. С моей точки зрения, нужно установить единую, оптимальную, не задравшуюся цену, ту скромную, которую нужно и можно театру пользовать, и таким образом работать на одном несколько повышенном уровне. А премьеру вот там можем мы выделить столько, сколько мы захотим.
Почему премьеры? Сколько считать премьеры?
Не надо нам считать премьеры. Не надо считать. Мы живые люди, Борис Юрьевич, мы живые люди в театре и видим. Что, скажем, вот эти 20, в этом случае 30 спектаклей, в этом случае 40. Товарищи, это живое дело. И мне представляется, что мы очень спокойно, без... Самое главное, не хватать горячую лапшу со сковороды. Иначе мы действительно обожжемся. Дальше.
Потише, товарищи, пожалуйста. Очень трудно выступать и говорить.
Товарищи. Я, может быть, немножко не того вопроса касаюсь, а может быть и того. Многие неприятности в наших театрах связаны с созданием в театрах нездоровых отношений между людьми. Вот мы говорим, избираем, там не избираем, а это возникает часто всего. Мы боимся этих дел из-за групповщины в театре. В одних театрах спокойно, в других это очень больное дело. Каждый артист бывает группа. И тогда ни о каком серьезном, ну, таком диалектическом подходе к проблеме выбора художественного совета там и прочее не может быть и речи, потому что это будет необъективная картина. Главному режиссеру с таким советом работать трудно. Вот групповщина. Я откуда вижу причины вот этой групповщины, как мне кажется, как правило, везде по одной этой причине. Здесь сидят директора, очень мало главных режиссеров. Но это нужно сказать бы отдельно и главным режиссерам. Эту мысль, если, так сказать, со мной товарищи согласны. Но директора. Директор должен работать на главного режиссера. Это золотое наше правило. Если директор не работает на идеи главного режиссера, он плохой директор. Если директор становится в этой ситуации в позу амбиций, так сказать, знаете, униженного мундира и прочего, возникают трудности между этими двумя людьми. И тогда актеры, какие-то нечистоплотные вариации, какие-то действительно, может быть, очень принципиальные и прочее, начинают в эти щели пролезать. И мы не замечаем, как возникает конфликт. Сначала маленький, потом больше-больше, а потом театр раскалывается. В итоге дело кончается тем, что убирает сначала одно, а потом другого и так далее. Нужно уметь наступать директору, вот, директор обязан уметь наступать на горло собственной песни. Как это делают, скажем, не в присутствии Мусаяна, будь сказано, Мусаян, Ханжаров и другие директора, как делали это великолепные директора прошлого, Вольф, Костин, Ригорин. Ну, товарищи, поверьте, что были очень интересные директора, которые умели наступать на горло собственной песни. Во имя успеха того, что делает главный режиссер. Это серьезная неприятность. Она чревата обязательными взрывами внутри коллектива. Товарищи, один маленький вопрос. Я вижу вот на сегодняшнем совещании большое участие работников Министерства культуры, в этом нашем работе, которую созвал Союз. У меня есть такое вот пожелание, чтобы вот эта работа, которая началась сегодня, чтобы она была значительно более расширена, чтобы контакты между Союзом и Министерством культуры были бы более плотными, более деловыми, а не тоже немножко амбициозными. Мы при формировании органов Союза как-то, вы знаете, немножко легко отмежевались от чиновников, я говорю это слово в кавычках, которые знают, ну, ей-богу, уже не хуже нас, театральных деятелей, что есть что. Поэтому мне бы казалось, что нужно значительно больше включить людей просто в руководство Союза. Потому что, как мы видим, многие вещи без их участия выглядят менее квалифицированными. И не думаю, что, скажем, последний факт с освобождением Татьяны Дорониной, театрального деятеля, может нам не подтвердить, что данный театральный деятель менее полезен в театре, чем, я не знаю, Сорочкин, там, Подгородинский, Байтерякова, Жаров и так далее. Не знаю, первые попавшиеся люди, Светлакова, которые просто имеют определенный, серьезный, значительный опыт в этой работе. Так что думаю, что и этот вопрос нужно иметь в виду. Не надо нам так вот противопоставляться. И, наконец, последнее, товарищи. Я говорю быстро и, в общем, мне очень жалко, что быстро, потому что вопросы такие Товарищи, вот есть такое одно предложение. В какой степени оно прожектерское, не знаю. Но мне хотелось бы, чтобы его к нему внимательно отнеслись. Есть города, где тюзы живут хорошо. И слава Богу. Тоже к вопросу вариантности. Есть города, где тюзы живут страшно плохо. Причем перманентно плохо. И материально, и творчески, и по кадрам, и по драматургии, по всем проблемам. Они живут плохо. И к ним вводят парами. Они и планы выполняют. По отчетам лучше, чем драматические театры. Цифры показывают. Я смотрел документы 85-го года, там тюзы выполняют планы лучше, чем драматические театры. Мне представляется, что назрела пора в тех городах выборочно, где в этом есть острейшая необходимость, создать объединенные дирекции двух театров – тюза и драмы. Не разрушая направленности тюзовской деятельности, объединить эти два близкостоящих по духу органа, организма. И что может от этого выиграть в первую очередь тюз? И зрители детские что могут выиграть? Что в спектаклях, в которых сегодня на ролях более или менее ответственных выступают артисты, как правило, более низкой квалификации, чем артисты драматического театра, даже не очень сильного, но он всегда сильнее, чем тюз, это может укрепить авторитет тюзовской программы, тюзовского репертуара. Это может значительно больше подготовить детского зрителя к естественному вхождению во взросление и в приход в драматический театр, как в свой театр, в котором продолжается его эстетическое воспитание. Давайте мы нафантазируем любой спектакль для детворы. Если в нем будут участвовать, не знаю, называю первые попавшиеся фамилии, допустим, мой Михеев или Лазарев, или там Боголюбова, на тех же ролях, на которых сейчас работают Сидоров, Петров, Иванов, которые пока еще еле-еле дышат, и тем самым
уже еле-еле дышат, и тем самым
компрометируют саму проблему эстетического воспитания. Мы ведь только выиграем, не говоря уже о том, что эти молодые артисты, которые придут в тюз якобы, они же будут учиться на опыте тех артистов, которые рядом со мной в нашем театре живут, работают, и которые, естественно, просто интереснее, как художники. Я предлагаю этот вопрос, может быть, продумать, если согласятся, потому что он в какой-то степени, знаете, я его давно ставлю, а мне на это отвечают, товарищи. Вы что, хотите поглотить тюз? Вы что, хотите лишить единичку? Вот у нас в стране столько-то тюзов, а вы возьмете да ликвидируете. Ничего не нужно ликвидировать. Тюз работает на своей площадке. Мы работаем на своей площадке. Но есть единый драматический коллектив. Как филиал, как, допустим, Малый театр, его филиал. Как МХАТ, ну, дай бог, сохранится это дело. И филиал МХАТа, понимаете? Так что вот мои пожелания.
Товарищи, объединить. 15 минут, так как договаривались вчера, пойдем по таким направлениям. Значит, я предлагаю таким образом. Значит, скажем, цены и финансирование. Вот сейчас сразу взять только этот блок. Потом перейти к стимулированию и заработной плате вот этот блок. А потом управление и самоуправление. Вот три таких крупных блока. И только я прошу высказываться, конечно, конкретно, лаконично по этой проблеме. По этой проблеме, чтобы никуда нам не уходить ни в сторону, для того, чтобы мы могли что-то сформулировать. По три минуты, да, чтобы мы могли сформулировать, о чем-то договориться, столкнуться, поговорить, обсудить эту позицию, ту позицию, и до чего-то договориться, чтобы мы имели какую-то на сегодняшний день ясность. Тогда, Александр Яковлевич, пожалуйста.
Я просто, значит, так как речь идет о первой... О первом блоке, зачитая то, что мы вчера, так сказать, свели какие-то общие попытки в единую систему, если так можно выразиться. Значит, с точки зрения финансирования, на сегодняшний день из того, что звучало, предлагается две системы, связанные с дотацией. Одна из них – стабильная дотация, то есть такая, которая действует по условиям эксперимента основного. И второй вариант – это то, что было предложено Союзом. Это когда объем дотации планируется по нормативному методу. Вот два этих момента. По системе цен предлагается снять все ограничения, которые действуют сегодня по всем вариантам, значит, в эксперименте, в основном варианте и по нашим вариантам. Поэтому я бы предложил рассмотреть два альтернативных варианта или две возможности. Первый – сохранение ограничений на уровне те, которые установлены сегодня основным вариантом эксперимента, то есть до 50% к основной цене. И второй вариант – это предоставить право руководству театров определять размер надбавки и скидки по собственному усмотрению без всяких ограничений. Вот два варианта, которые мы, так сказать, сумели свести за эти два дня. Значит, два варианта дотации и два варианта цен.
Альтернативу нужно выбрать так или так? Или
значит,
или
нет. Два варианта... Нет. Вот это то, что вынесено на обсуждение. Решение может быть выбрать что-то одно, сохранить и то, и другое, и так далее. Вот в это выносится на обсуждение.
Но, по-моему, по ценам было третье предложение.
Какое?
Мы просто не... Оно заключалось в том, чтобы классифицировать спектакли, а просто поднять средний уровень цен в определенных пределах.
А повышение уровня цен?
Стабильно, да.
Стабильно,
да.
Стабильно.
Ну, пожалуйста, значит, давайте будем считать, что это будет третий вид. Я просто не понял, значит, с этими ценами. Пожалуйста, я думал, речь шла только о надбавках. То есть вы предлагаете поднять предельные цены, Петр Львович,
нет,
да?
Нет, я предложил, чтобы все названия спектаклей всего репертуара были бы в одной цене, чтобы...
Нет, ну то есть с одинаковой надбавкой.
Одинаковую надбавку провести по усмотрению своего театра.
Ну да, потому что это не уровень цены, а надбавка. Значит, два варианта.
Товарищи, только по очереди, а? Товарищ. Петр Львович, то, что вы предлагали, это есть в одном из этих вариантов. Сделать среднюю надбавку, если вы этого хотите. Это не третий вариант. Товарищи, пожалуйста, давайте по этим проблемам высказывать. Веру. Прям можно с места, наверное.
Нет,
запись. Я просто, чтобы нам время не терять, чтобы это было, так сказать.
Как раз 3 минуты сейчас это годится по той причине, что
тише!
Приходится выступать вторично, чтобы не надоесть. Мы много сказали хороших слов в адрес Бориса Юрьевича, и он не нуждается в наших разговорах на эту тему. Перед тем, как, предположим, возразить, считайте, что я тоже эти слова сказал. Выступаю против ваших предложений. Во-первых, друзья мои, если воспринимать эмоционально, воспринять и прислушаться к тому, что вы очень эмоционально и убежденно говорили, а я уверен в том, что это ваши убеждения, то мы должны вообще от экспериментальных наших дел отказываться. Тогда мы должны отказываться. Если мы будем с вами планировать возможный откат назад на позиции 48 или 60 там 3-го года, все, друзья, давайте расходиться сейчас. Давайте закончим эти разговоры. Понимаете? Если мы говорим о том, что невозможны эти откаты, если мы серьезно верим в происходящие изменения, если мы серьезно говорим о том, что возможна многовариантность, что возможны эксперименты, что возможны наши дела совместные, министерские, вместе с Союзом, и, возможно, правотворческая и нормативная работа и в самом театре, что это нам кислород не перекроют, не наступят на этот шланг. Да? Если мы верим в то, что не придет вновь какой-то человек, который, значит, вернется к этим проблемам, это один метод разговора нашего и один метод размышлений. Если же мы говорим, что в результате эксперимента и в результате хорошей работы нашей. А мы ведь стремимся к хорошей работе, и к творческой, и к экономической. Если мы говорим, что в результате исследования наших экспериментов возможен откат назад, тогда нам не надо экспериментировать. И в связи с этим у меня возникает просто внутреннее сопротивление тому, что вы говорите, Борис Юрьевич, по той причине, что... Да. Спасибо. Значит, хочу вам сказать, что театр не станет элитарным от повышения цен, но это повышение должно быть разумным, нормальным, хорошо обсужденным, и во всяком случае обсужденным не на том уровне, на котором было обсуждено и принято постановление Совета Министров России. К великому сожалению, от этого постановления, от работы над ним, практики были отстранены, театральные. Я глубоко убежден, а я не деляга, глубоко убежден, что понижение цен на спектакли для детей приведет к потерям, творческим потерям, приведет к потерям спектаклей для детей, и не в ценах здесь дело, а дело в потерях экономических, очень серьезных, и в престижных потерях. И мне кажется, это постановление, оно очень, очень грустное. Хочу вам сказать, да, по вопросу ценообразования должна быть также многовариантность, и в связи с этим я выступаю за те предложения, с которыми сейчас выступила рабочая группа.
Мы за много вариантов, давайте оставим. Для одних театров стабильную дотацию возможность выбирать, а других по нормативу. Но в одном положении.
Конечно, только в одном положении.
Да, голосовать за это предложение. Оба варианта.
А чтобы зачем нам? Что, голосовать будем?
Да, зачем?
Просто обсудим так.
Второе. Пациент. Я считаю, что все-таки мы живем в такой стране, где цены должны быть ограничены. Ограничены. В условиях сегодня только Москвы и Ленинграда можно пользоваться без потолка. Во всех остальных городах без потолка пользоваться нельзя. Так давайте так, ограничены московские театры. Уровнем определенным.
Тише!
Понятно. Не более чем до 100%.
Значит, вы предлагаете ограничение на 100%. Один вариант.
Да.
Пожалуйста.
Да, конечно, чтобы было слышно только, микрофон единственное.
Я считаю, что дотация должна быть постоянной, потому что второй вариант предусматривает возвращать нас назад, когда вышестоящий орган культуры своим нормативом будет регулировать нам эту дотацию, как это было прежде.
Стабильный норматив.
Только что регулировать.
Стабильный норматив.
Товарищи, не может быть. Там не написано этого стабильного.
Написано. Ну давайте запишем стабильный норматив.
Но если стабильный норматив, который устроит нам, тогда я за этот вариант. Вообще этот постоянный должна быть дотация.
Ну понятно. Значит, вы те же два варианта просто, что здесь ничего другого нет.
Стабильный
норматив.
Если стабильно, то стабильно. Зачем тогда эти два варианта? Пусть она стабильная будет. Понимаете? И второе, по ценообразованию. Значит, если только есть сегодня гарантии, что мы не вернемся назад, кто-то гарантирует это дело, то можно... Тогда мы можем пойти на то, полагаясь на разум наш. Без ограничений. Полагаясь на разум, потому что предусматривать надо, что мы разумно будем подходить к этому. Не надо ограничений, если разумно проходить. Если есть гарантии, что мы не вернемся назад. Потому что опасность этого существует. Я вчера говорил о том, что подспудно интуитивно чувствую.
Понятно.
Вот моя точка зрения.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если вот по второму варианту
Объем дотации планируемый по нормативу будет рассчитан. Что мы говорим, у нашего театра сейчас дотация 210 тысяч, а по нормативу она будет рассчитана на 270 тысяч. Мне дадут эту разницу?
Обязаны 270 тысяч.
Обязаны или дадут?
Обязаны 270 тысяч, если мы примем.
Тогда я за то, чтобы дотация была рассчитана по нормативам. И второе.
Давайте я одну маленькую справку. Поймите, мы здесь не детский сад, и что такое гарантия? Если мы, а вслед за нами, правительство примет этот подход и установит норматив как закон, то ваш вопрос лишен смысла.
Понятно.
Если закона не будет, то что мы здесь говорим?
Я за то, чтобы в целом не было никаких ограничений, чтобы директор, если он считает нужен 28 пациентов, 15, пусть 15, 31, пусть 31, но не было никаких ограничений. Никто разумно не перешагнет. И за то, чтобы дотация рассчитывалась
по нормативу. Спасибо. Пожалуйста.
За стабильный норматив для каждого театра в отдельности.
Понятно.
Музыкальный, драматический, городской и так далее.
Ну как какие-то эксперименты?
Для каждой группы театра?
Да. Нет, для каждого индивидуально. Для каждого театра в отдельности.
Каждый театр находится...
Индивидуальный, дифференцированный норматив.
Каждый театр не в рамках
условиях. Кто-то стабильный.
Цены на билеты должны быть стабильными до 100%, не больше.
Понятно.
Не больше.
Пожалуйста еще, Лев Геннадьевич, пожалуйста.
Вот только что было сказано, норматив для каждого театра в отдельности. Стабильный норматив. А на основании чего он вырабатывается? Простите меня, этот норматив можно получить очень просто сегодня. Взять ту дотацию, которая вам стабильно установлена, разделить ее на плановое число ваших зрителей, это и получится тот самый норматив, о котором идет речь.
Лев Геннадьевич.
Сейчас, минуточку, я закончу, я понял, о чем вы говорите. Да, если на следующий год будет запланировано больше зрителей, то значит будет больше дотаций. Этот механизм понятен. А вот что будет в том случае, если запланировано больше, а получилось меньше? Вот на этот вопрос пока ответа нет.
Есть ответ.
Сейчас, минуточку, ответите. И второй момент связанный с этим. Я не за то, чтобы дотацию регулировать, и так, чтобы начальный ее уровень был тот, который... нужен театр, но мне кажется, что пока вот в том виде, в котором это опубликовано здесь, и в том виде, в котором это опубликовано в статьях товарищей из неискусствознания, механизма еще нет. Если будет механизм, который будет отвечать этим чаяниям, прекрасно. Но пока механизма, на мой взгляд, нет, потому что никакие последствия за невыполнение количества зрителей фактически, они пока очень, так сказать, туманно и никак не определены. Вот, теперь по поводу цены. Ну, вы скажете, теперь по поводу цены. Я, как уже неоднократно говорил, сторонник ограниченного уровня цен. Мне кажется, что вчера директор Исчукова очень ясно по этому поводу выразился. И сегодня в том, что говорил Борис Юрьевич, это мне тоже очень близко. Понимаете, если цены не ограничены, если вы устанавливаете их на том уровне, на котором театр считает нужным, если государство цены не увеличивает, раньше или позже, и это не откат, Илья Родович, это не откат. Раньше или позже государству должно прийти к выводу, нужна ли дотация театру. Это не откат по той причине, что в эксперименте дотация закреплена на уровне 2 лет. Пусть в будущем, допустим, все перешли на эти условия, дотация будет закрепляться на какое-то количество лет, на 5, но после этого-то она же будет пересматриваться. Сам механизм предусматривает возврат к тому, что дотация пересматривается. Так что тут отката никакого нет, просто театр сам идет на то, чтобы решать вопрос финансирования театра за счет зрителя, хотя государство готово его финансировать сегодня. Мне кажется, что в связи с этим пределы цен должны быть установлены. Какие? 50%, как есть сегодня, 100%, как кто-то предлагает. Это второй вопрос. Но они, мне кажется, никак не должны зависеть, как это было в 4 вариантах, от того, театр самоокупаем или нет. Вот это, по-моему, самая вредная вещь, которая здесь была. И вот эта тенденция к тому, что театр, который самоокупаем, это значит вроде бы лучший театр, ему нужно большие вещи разрешить, это, по-моему, вредная позиция.
Что касается ценообразования...
Школьников, город Москва.
Серьезно, я считаю, что наш театр сделал то, что сделал...
город Куйбышев. Постоянные цены на билеты и на премьерные цены повышаются в пределах разумного. Вопрос этот непростой, вопрос этот связан на самом деле с дальнейшей жизнью нашего, я бы сказал, будущего зрителя. Поэтому я не за многообразие ценообразования. Лично я не могу сейчас, пришел директор театра еще здесь, поэтому вопрос вот так ставится.
Пожалуйста, еще, товарищ. Пожалуйста, пожалуйста. Замминистра Эстонии.
Директор театра Эстонии.
Федор, театр Эстонии.
Что нам в ближайшее время все-таки потребуется...
Более того, замминистра.
Дополнительные способы финансирования театрального дела вообще. Здесь говорилось в частности о дотации через местные советы. Надо подумать еще о других возможностях. Может быть, та обуза, которая сидит сейчас на театрах, амортизация за здание, чтобы ее перенести на местные власти. Способов здесь должно быть больше, и мы должны о них подумать. Поскольку, наверное, мы сейчас все-таки делим то очень малое, которое нас никак не удовлетворяет. И мы все время пытаемся от кого-то перетащить одеяло на себя. В связи с нормативным методом. Мне кажется, что это обязательно нужно испробовать как одну из возможностей. Но учитывая то, что этот норматив будет настолько сложным, настолько интегрирующим, он должен учитывать и специфические условия, где театр работает, учитывать, где он данного зрителя обслуживает, желательности даже, чем он этого зрителя обслуживает и так далее. Он будет настолько сложным показателем, чтобы это решить, по-моему, нужно все-таки, чтобы не искусствознание какую-то реальную модель подготовил, и тогда можно об этом говорить снова. Как это будет фактически работать и соответствовать. Пока этого нет, сказать, что мы за нормативный метод, очень трудно, хотя в принципе, как идею, я ее очень поддерживаю. В отношении цен на билеты, мне все-таки кажется, что уже сейчас в условиях тех почти 3 месяцев, в которые мы работаем в эксперименте, есть определенные, очень четкие наметки коммерциализации театрального процесса. Я не имею в виду только однозначно то, что мы ставим и стали бы больше ставить какие-то западные боевики. Не в этом только показатель коммерциализации. Показ и в том, что мы очень во многом увеличили количество спектаклей. То, что остается время очень мало на выпуск новых спектаклей, то, что мы мало внимания уделяем на вводы, на внимание на текущий репертуар и так далее, и так далее. Если мы идем все-таки сейчас на очень серьезную наценку, я поддерживаю товарищей из Пскова и товарища Сунстрема, во всяком случае для Эстонии, вопрос этот не решаем, поскольку класс средней интеллигенции, который определяет сейчас главных зрителей театра в Эстонии, которые воспитывают следующих зрителей театра или способствуют, по всяком случае, этому, мы их во многом исключаем из такого очень тесного театрального обихода, как он существовал до сих пор. Так что я за то, чтобы оставить до 50% ограничения, как сейчас, или вернее оставить это право для республик. И во-вторых, за стабильную дотацию и за норматив, но учитывая при этом, что хотелось бы знать, как мы все-таки этот норматив будем определять.
Пожалуйста, еще. Пожалуйста. Кто из вас первый? Погромче только.
Такое странное впечатление, что мы сами все время просим. Ну, пожалуйста, ну, поверьте нам еще один норматив. Ну, пожалуйста, еще нас ограничьте. Ну, дайте нам 100%, мы за них вылезать не будем. То есть какой-то вот странный разговор. Действительно, ведь многие театры еще не попробовали установить, скажем, повышенные цены на билеты. Есть театры, которые к этому подходят очень осторожно. И, скажем, к этому придут там через 3-4 месяца, через полгода. Хорошо, представьте себе ситуацию, что да, попробовали, установили на 50% больше, 50% прибавили
Горвич.
Есть, получилось очень хорошо. И вот начали работать в этом режиме с надбавкой до 50%. И зритель идет в театр, и билеты раскупаются, и театр имеет возможность регулировать полученную прибыль, имеет возможность увеличивать дело там зарплаты, устанавливать цены, сейчас не про то разговор. А дальше как будем жить? Значит, опять соберемся на такой же совет и будем говорить: товарищи, 50% попробовали, очень хорошо получается. Давайте теперь просить 100%. Пройдет 3 года, пройдет 100%, будем просить 150 дальше. Ведь сейчас разговор идет о долговременном эксперименте, о долговременном нам, нашем житие-бытие на будущее. Поэтому и предлагаются варианты, которые, мне кажется, никого не ущемят. Предлагается убрать потолок в ценах на билеты. Но те республики, те города, те театры, которые считают по-другому, каждый имеет право делать так, как хочет. Может вообще снизить цены на билеты, может поднять их на 5%. Но, в принципе, мне кажется, что уже сейчас есть смысл застолбить вариант, при котором ограничения на цены на билеты не будет. Есть смысл это застолбить и с этим уже дальше жить. А как мы в каждом театре разберемся, это, вероятно, наше дело. Зависит от нашей интуиции, от нашей чувствительности к зрителю и так далее. Мне кажется, что этот вопрос очень существенный. И здесь, в принципе, по-моему, надо снять, а каждому театру жить так, как он считает нужным.
Правильно.
Мне кажется, что это
вопрос такой. Спасибо. Вот мне кажется, что это вообще сейчас страшно важный момент мы переживаем. Может, даже не столько экономический, сколько философский, там, извините, и психологический момент. Значит, мы здесь все собравшиеся, я думаю, что уже можно. Это много десятилетий. Было ощущение такое, что это люди, в общем, безумные, каждому которому надо представить комиссара. Тогда он как спец, как по аналогии с буржуазным спецом, он может иногда неплохо работать, но его надо держать. Вот сейчас очень важный момент, чтобы нам снять это ограничение. Да, методом проб и ошибок. Кто-то, может быть, ошибется, кто-то вылезет в какие-то... Но мы иначе мы не научимся по-другому управлять собой, своим предприятием, своим разумом, своим мозгом, если мы сейчас будем вот вносить эти ограничения в цены. Ну, я понимаю, что 15 рублей, сейчас можно, я могу на юнону и авось сделать 15 рублей билет, но не пойдет на это коллектив, не пойдет на это партийная совесть, не пойдет на это здравый смысл. Я согласен с Петром Львовичем, что я, допустим, в своем театре не могу разделять спектакли на первую и вторую свежесть. А в какой-то момент человек, когда приходит в какой-то коллектив и формирует из старого новое, он может это разделить, он может разные спектакли по-разному продавать. Я думаю, что это очень важный процесс просто оздоровления наших мозгов. Оздоровления наших мозгов, снять эти ограничения. Даже если кто-то найдется один безумный человек. Как сам процесс демократизации, он подразумевает, что кто-то будет безумствовать. Один или два или три человека. Я думаю, что этого не надо бояться.
Нет, пожалуйста, Александр Михайлович, сначала там просто в очереди.
Я прошу прощения. Я присоединяюсь к предложению за то, чтобы цены были гибкими. Гарантии должны быть твердыми, товарищи. Мне кажется, гарантии всяческие. Гарантии из дотации, гарантии социальные и все остальное, что с этим связано. Мы ведь боимся почему? Потому что боимся, что мы, органы управления боятся, что цены увеличат, не придут к нам зрители. А у нас ведь есть показатель по количеству зрителей. И каждый директор знает, будь он в Куйбышеве, будь он в другом каком-то городе, будь в Москве, он знает, что у него есть план по зрителям. Он его обязан выполнить. Это основной государством установленный показатель. Если он его выполняет при одном уровне цен, хорошо. Если он может его выполнить при другом уровне, тоже хорошо. Все это хорошо. Главное, чтобы план выполнялся. И главное, чтобы были обеспечены социальные гарантии, что никогда потом, впредь, когда мы будем работать успешно, лучше, наша дотация не будет снижена, не будет уменьшена, а напротив, она будет увеличена. Мы почему-то боимся, что дальше жизнь будет только хуже. Вот поработаем лучше, значит, снимут дотацию у нас. Потому что дальше будет разруха. Дальше, наоборот, государство богатеет. Мы это признаем, совершенствуем. Следовательно, дотация на театр будет увеличиваться. Это закон.
Спасибо, пожалуйста.
Можно? Я считаю, что, в общем-то, действительно, на цены на билеты ограничений нужно снять. Потому что уж дальше мы все разумные люди и будем смотреть, стоит их вводить, стоит делать 5 рублей или стоит делать 2 рубля. будем говорить, исходить из той ситуации, которая сегодня будет складываться в каждом конкретном городе. Почему же мы не боимся делать, у нас на сегодня 2 рубля билеты, цена билета, а уезжая на гастроли, мы делаем 3 рубля. Мы же этого не боимся, мы на это идем. Значит, мне кажется, ограничений нужно снять. А уж, думаю, все разумные люди будут знать, когда какую цену себе установить. Твердую, не твердую, плавающую, не плавающую. Все в зависимости от нашего разума. Это первое. Второе. Мне кажется, что дотация должна быть норматив стабильной дотации. Он должен исчисляться от зрителя. Хотим получить больше дотации, должны дать больше зрителя. Хотим, не хотим, дадим меньше зрителя, получаете меньше дотацию. Театр должны быть зрители заинтересованы, это главный показатель. Должен быть зритель, мы работаем для зрителя. И третье, для справки.
Но не цифра, что цифра о зрителе нашем.
Потом меня опровергнуть.
Нет, ты понял?
Да.
Не цифра.
Это я, собственно, песни на год. Далее. И третье, я хочу дать справку. Известно ли Союз театральных деятелей и Министерству культуры о том, что не все театры на сегодняшний день смогли перейти на новые цены? Неизвестно. Дело в том, что на новые цены не смогли перейти только потому, что на сегодняшний день театр не смогли напечатать билеты. Таким образом, еще неизвестно, смогут ли те городские театры, я всегда тревогой думаю о них, на которые в театре, вообще в театре, куда зритель не ходил за рубль 20, пойдут ли на них за 2 рубля? Вот вопрос. И они не проверены на сегодняшний день практикой, потому что билеты не напечатаны. Какая примитивная.
Спасибо.
Значит, я полностью присоединяюсь к тому, чтобы директора театров получили, что касается ценообразования, полную свободу, поскольку в настоящий момент опытные люди здесь выступали, но они сами для себя ставят ограничения. Допустим, я не буду говорить о размерах, 50 или 100%. Таким образом, они являются посредниками между, опять же, законодательством утвержденным и своей инициативой. Возможно, что у вас появится такая возможность выпрыгнуть за этот потолок 50 или 100%, но она уже будет ограничена. Зачем же вы сами себя ограничиваете? Это раз. Что касается нормативного показателя на дотацию. В настоящий момент, вчера вот очень многие товарищи говорили о том, имеет ли смысл работать в эксперименте в полную силу, боясь того, что дотация после эксперимента будет сокращена. Да. На мой взгляд, введение норматива на дотацию, формирование его от зрителя, как раз и даст тот механизм стабилизации, который закрепит за вами уже стабильную дотацию и даст ее развитие, если вы будете увеличивать показатель от зрителя. В настоящий момент ваша стабильная дотация, вот мне никто наверняка не скажет, каков механизм ее формирования.
Никто не скажет.
Я согласен вот с тем, что этот норматив, который вводится сюда, под зрителя, будет для каждого театра чрезвычайно сложен. Но для этого есть Институт искусствознания, для этого есть Министерство культуры, его нужно будет обсудить и ввести. Но показатель стабильный для дотации для каждого театра как раз и несет ту угрозу ее сокращения.
Спасибо большое. Пожалуйста.
Система цен должна быть, по-моему, гибкая. Хотя очень осторожно, Свердловский театр оперы и балета, который сегодня ни на копейку не повысил заработную стоимость билета. При плановой загрузке 87%, при фактической загрузке 98 примерно процентов, что мы сейчас идем. Повысили, работаем, в силу вызвало смех, что не могли напечатать билеты. Вынуждены были применить наши премьерные цены, у нас несколько меньше распоясовки, что примерно нам дало ту прибыль лишних 300 рублей на спектакль, повышение. Эти билеты сегодня на себя оправдывают. Все спектакли в одну цену, все. Гибкая должна быть система, без ограничений, но очень, по-моему, на мой взгляд, осторожно. Есть сегодня такая тенденция, и у нас даже в городе, повысив стоимость билета, получив большую сумму, несколько снизилось количество зрителей. А если говорить более глобально, то посмотрите, значит, как у некоторых театров начинает появляться масса автобусов с областными номерами. Номерами любым путем, любым концом, значит, там перечислениями и перечислениями пошли деньги. Стоимость. Нужно быть в этом деле очень, на мой взгляд, осторожным. Значит, гибкая система. Второе. Мы говорим о дотации. Сегодня театр оперы и балета Свердловский вошел в эксперимент, запланировав в себе коэффициент и так далее, в общем, 90 тысяч, 6 тысяч рублей фонда заработной платы. Из них 5 лет борьбы, безуспешной с Министерством культуры прежде всего, закончились тем, что по всем нормам, ГОСТам, СНИПам, в связи с вводом нового театра, который был после реконструкции, 9 тысяч квадратных метров площадей, 57 раз механизированных, мне не додали 46 единиц технических, которые по СНИПу по нормам. Сегодня они мне стоят 58 тысяч рублей фонда. То есть то, что должно было идти на благо, мы просто-напросто сегодня, будем говорить, узаконили, чтобы не получать выговора и начеты, с тем, чтобы вот это привести просто в норму. Вот что мы сегодня заткнули, какую дыру. И сегодня теперь обратите внимание, постановление правительства хворит. Постановление правительства об оркестре, мы же знаем о них, об этих постановлениях, где брать и чего брать, если мы говорим о творчестве и о стимулировании. О стимулировании. Посмотрите, какая получилась картина, значит, хору дали мы, зарплату там примерно 15 рублей, аж повысили, значит, съело 12 тысяч. То есть у нас сегодня с премиальным фондом и так далее, остается на все про все 18 тысяч рублей на коллектив. Ранее мы 25 тысяч в год получали премии. Вот сегодня Академический Свердловский театр имеет такую загрузку, значит, и знамена, значит, вот находится в такой ситуации. Значит, думаю, что все-таки разум восторжествует. Почему так происходит? Потому что в Министерстве и РСФСР, и СССР, и, наверное, меня многие здесь поддержат, все-таки никаких норм, нормативов больших вот по этому поводу, сколько нужно пошивочников, сколько нужно пожарных, сколько нужно, не существует. Нет их. Кто чего выбил, когда-то удалось, не удалось, то и есть. Товарищи дорогие, это очень серьезный вопрос. Если мы говорим там, он за то, чтобы пересчитать нормативы и будет доказать режиссер. Нужно немедленно, во вторник, как сказал Владимир Петрович, во вторник, значит, принять какое-то решение в этом отношении. Посмотреть театру, у которой есть такие просьбы. В чем дело? Дать возможность нам нормально в этом эксперименте работать. Дать возможность пересмотреть эти нормы, нормативы. Дотация должна быть постоянной после вот всех этих вещей. Я вам специально рассказал, куда у нас ушли деньги, во имя чего эксперимент.
Спасибо большое.
Я просто хотела присоединиться к точке зрения, которую выставил Медведев Николаевич, и собственно, мотивировки, которую он здесь привел, мне тоже кажется,
что увеличение. Увеличение? А до какого предела?
Я считаю, что разум, в общем,
15 рублей людей, нельзя, 10 можно.
Доверен коллектив, руководству коллектива, мы должны доверять их разуму тоже. Во всех
вопросах. Пожалуйста.
За снятие
ограничений. Знаете, вот я вам честно скажу, я вот все выслушал, ничего не могу понять. Вот у меня такое ощущение, что мы как-то вот стремительно идем к цели.
Погромче чуть-чуть.
Стремительно идем к капитализму, а вместе с тем известно...
Это надо в микрофон говорить.
Что капиталисты устраивают, например, все советские туристы за рубежом бывают в музеях, только потому, что там суббота и воскресенье бесплатно эти музеи. Понимаете, я понимаю, какие вериги были вчера и позавчера, и поэтому у нас такой сильный пафос без ограничений в цены на завтра и послезавтра. Я не знаю, я не против того, чтобы... Я против того, чтобы были ограничения, но мне кажется, что вот ратовать за демократию, свободу, перестройку и при этом иметь в виду несколько другие вещи, почему я говорю другие, потому что никто из присутствующих за эти два дня не сказал гордо и с достоинством, а я снизил цены. Понимаете, действительно, за всем этим идет разговор о повышении цен. Всего лишь. И вот мне кажется, что я не против, повторяю, я против ограничений, но я за то, чтобы была социальная справедливость в том смысле слова, что социально необеспеченная часть нашего общества могла посещать театр. А мы знаем, что в нашей стране, согласно данным Шаталиным, в другом журнале «Коммунист», около 8 миллионов семей получают среднюю на душу, меньше от 50 рублей и меньше. Понимаете, это фактор цена, фактор посещаемости. Хотим мы этого или не хотим. Это вот первое. Так что вот я за то, я повторяю, я против того, чтобы были какие-то ограничения, но я за то, чтобы была действительно, в смысле слова, социальная, чтобы мы не работали на одну и ту же группу зрителей. И социологические исследования, я знаю,
что мы сегодня работаем по эффекту Матфея. В театр ходят те, кто уже и так ходит, а не те, кто могли бы туда приходить. Это первое. Теперь по поводу второй дотации. Я сказал бы, что я так. Понимаете, я тоже за нормативную дотацию, но я думаю, что тут очень много проблем, тот ли норматив выбран и каков механизм установления этого норматива. Я тут присоединяюсь к Владимиру Геннадьевичу, я думаю, что здесь очень много нерешенных проблем, и прежде чем голосовать окончательно за этот вариант, я бы попросил бы все-таки соответствующие научные учреждения продумать этот вопрос, потому что я боюсь, что здесь тоже может сработать, понимаете, или эффект выравнивания, или если его не будет, тогда эффект Матфея. Богатые будут богатеть, а бедные будут беднеть. Тут не так просто. Тут есть проблемы, которые надо думать. У меня такое ощущение, что мы вот так решили хором навалиться и хором решить. Это не так просто, как кажется. Надо думать.
Пожалуйста.
Надо сказать, Геннадий Григорьевич, что мы в Ермоловском театре сыграли два спектакля для студентов, для молодежи по сниженным ценам. Это все зависит от того, как ты на эту проблему смотришь. Все.
Товарищи, вот я, товарищи, я также удивлен сегодняшней дискуссией, как Геннадий Григорьевич, только с другой стороны. Ведь что происходит сегодня? По-моему, мы сегодня показываем нашу психологическую неготовность работать в новых условиях. Чего мы боимся сценами? Мы здесь все директора, вот присутствующие здесь, мы все вроде умные люди, все компетентные люди. И мы ведь не за себя боимся, что дай нам возможность без ограничения повышать цену, мы-то ведь разумно поступим. А вот там кто-то, какой-то другой дядя в другом театре некомпетентный, поступит глупо. Так давайте мы посмотрим, кто же умный у нас в директорах театра, кто же глупый. И разберемся, наконец, кто по праву занимает свое место, кто не по праву. Мы говорим о многовариантности. Единственный многовариантный вариант с ценами – это снять все ограничения. Хотите 5%, хотите 25%, хотите 150%, хотите... Но опять же, мы посмотрим, кто как использует это право, кто как улучшит, больше или меньше привлечет к себе зрителей. То есть мы сразу увидим эффект этого. Чего мы боимся? Давайте не будем бояться работать и рисковать, и проявлять свою инициативу, и проявлять свой ум, искусство, если хотите, управленческое. Поэтому, повторяю, вариант без ограничений вбирает в себя не 2, не 3, не 5, а 150 и 1500 вариантов. Выбирайте себе сами и решайте сами. Это первый вопрос. Второй вопрос, который тоже мне кажется странным. Я вспоминаю, как в 1967 году, вот Борис Юрьевич Сорочкин, когда меня призвал, и вот Лев Геннадьевич при этом участвовал, мы начали думать о дотации. До нас еще занимался Лев Геннадьевич Григорьевич, еще раньше начал. То есть мы уже больше 20 лет толкуем о том, что, позволю процитировать Бориса Юрьевича, существующий способ определения дотации приводит к объективной необходимости уменьшать дотацию хорошо работающему театру и материально стимулировать плохую работу театров. Цитирую статью Бориса Юрьевича, я уже выучил ее наизусть. В 1973 году, по-моему, опубликована была. Так мы очень хорошо понимаем, стабильная дотация – это жуткое зло. Это вот то, о чем мы вчера целый день разговаривали здесь. Это неравные условия работы театров, это неравные экономические возможности. То есть стабильная дотация – это катастрофа в театре. Значит, единственный способ уйти от этой катастрофы – это говорить о нормативном подходе. Он будет, в частности, гарантией, как справедливо здесь уже было сказано, от того, что мы не откатимся назад, что у нас потом не выдернут из-под нас стул. Значит, мы 20 лет об этом говорим, мы списали кучу бумаги. Александр Яковлевич прав, тут бросив реплику, у нас уже есть механизмы. Они, может быть, еще не проверены, они еще, может быть, не отработаны. Но если мы сейчас будем держаться зубами за стабильную дотацию, мы будем стоять на тех же позициях, что 25 лет тому назад. Пойдемте вперед. Чего мы боимся пойти? Ну, хуже не будет. В крайнем случае, мы сделаем, как Лев Геннадьевич сказал, разделим эту дотацию на сегодняшнюю дотацию на количество зрителей плановые и получим этот норматив. Начнем с плохого норматива и давайте его совершенствовать. Повторяю, чего мы боимся-то?
Валерий Сергеевич, можно вам вопрос?
Конечно.
Поскольку у нас идет сейчас уже живое обсуждение, живой разговор, то чрезвычайно важно нам понять. Да, мы все за норматив, и я в том числе. И нет, наверное, среди тех, кто здесь сидит, людей, которые против нормативного метода дотации. Но ведь прежде чем повесить этот самый колокольчик волку на шею, надо... найти, кто это будет делать.
Поймать
волку, найти, кто это будет делать. Как будет определяться норматив? Может быть, кто-нибудь из здесь присутствующих скажет? Просто
Давайте я скажу.
Да, ну, конечно, ради бога. Значит, вот на три вопроса, если можно, ответить. Значит, как будет определяться норматив? Что будет, когда театр будет перевыполнять план по числу зрителей? И что будет, когда театр не будет выполнять план по числу зрителей? Для справки я вам скажу, чтобы просто все было известно. Театры Российской Федерации, я не берусь говорить за другую республику, они работают в условиях, как вам известно, из ваших же трудов, теперь я цитирую вас, значит, в условиях неопределенности. И никто не может предсказать, будет у театра удача или нет. И многие театры в связи с этим, четверть приблизительно театров России, ежегодно не выполняют план по зрителю. Каждый год разные, между прочим. Не одни и те же, а каждый год разные. Сегодня удалось, завтра не удалось. Это искусство, и здесь может быть, и должен иметь творец право на неудачу. Вот как будет, значит, я бы хотел услышать, может быть, это никого больше не интересует, тогда я готов наедине услышать. Я бы хотел услышать, как определяется норматив, откуда, значит, норматив. В эксперименте участвуют не все театры страны, а только какая-то часть. Значит, откуда, если есть какой-то научный способ определения этого норматива, и он приведет к увеличению дотации, ибо если он не приведет к увеличению, зачем он нужен, этот норматив? Он никому тогда не нужен.
Увеличение.
Без присутствия. Значит, откуда это увеличение надо будет брать, где его извлекать, и как будет в двух случаях, когда театр будет перевыполнять план, и когда будет не выполнять. Вот прежде чем выработать свой... свою точку зрения на это
проблему. Товарищи, поскольку я уже дорвался до микрофона, я хотел бы закончить сценами. Один маленький вопрос есть. Вы знаете, вы читали недавно, статья была Альберта Лиханова в «Советской культуре», по-моему, где он ставил вопрос о том, что а почему мы с детдомовцев, с этих сирот, берем деньги, скажем, в кино, не пускаем их в музей и так далее, бесплатно. Вот я прочитал недавно в отклик на эту статью, что кинематографисты решили вопрос. Давайте будем пускать, значит, воспитанников детских домов бесплатно в кино. Они решили этот вопрос. Почему бы нам, вот продолжаю мысль, которую Юрий Ульхович уже назвал здесь, почему бы нам для отдельных категорий зрителей, вот так как ГДР, там, для пенсионеров, допустим, для учащихся, для студентов, а для воспитанников детских домов вообще бесплатным сделать посещение детского театра? Почему мы не можем в условия эксперимента внести специальные какие-то вот моменты, которые решили бы социальную справедливость?
Это уже
предложили. Нет, этого в документе пока нет этого. Да, и поэтому давайте вот мы дополним снятие всяких ограничений сцен, дополним вот таким пунктом, который социальную справедливость восстановит для определенных категорий зрителей.
Валерий Васильевич, пожалуйста.
Чего мы боимся? Задал вопрос Владимир Сергеевич. Да. Я боюсь, что та основная часть нашего зрителя, интеллигенция, перестанет входить в театр. Ну, для меня, например, один из любимых спектаклей Марка Анатольевича Захарова, спектакль «Вор» Мыслинского, о чем я многократно ему говорил. Но зная, что цены на билеты, скажем, на «Юнону Авось» возрастут, они не пойдут и на этот спектакль. Мне представляется, что сейчас Эфрос был прав, когда в одной из своих последних статей говорил о том, что сейчас не тот зритель стал ходить в театр, который ходил на прежние его спектакли, и не только его спектакли, а спектакли его коллег в Москве. Мне представляется, что мы сейчас совсем другой. Если мы будем увеличивать цены на билеты беспредельно, придет другая категория зрителей, которая будет подталкивать нас совсем к другому искусству. Поэтому я за то, чтобы у нас было ограничение цен на билеты, но может быть не 50%, может быть в Москве это можно сделать и больше, может быть 100, но 250. Но как далеко мы можем шагнуть?
Валерий Васильевич, беспредельно будет повышать цены директора, когда надо снимать просто с работы. Вот и все, вы увидите сразу.
Рядом, на улице, покупает на спектакль Фокина, скажем, спортивная сцена, я не знаю сколько, но, наверное, 10, а может быть 25 рублей. Я знаю, что на «Юнону Авось» были цены 25 и больше. Как далеко мы пойдем вот в этом направлении и будем увеличивать? Ограничения, на мой взгляд, необходимы. Но мне представляется, что ограничение в 50% недостаточно. Можно
увеличить.
Так, пожалуйста,
товарищи, потому что у нас еще много вопросов.
Заканчивайте по этому вопросу.
Да, 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 сейчас.
Сейчас еще большая
сила. Пожалуйста. Больше никто не будет выступать по этому вопросу? По этому вопросу.
Нет, вот я как раз по этому.
Нет, я знаю, я прошу прощения. Еще два человека. Пожалуйста. Три, да?
Поскольку я представитель детского театра, то про цены на билеты
о их безбрежном повышении говорить не буду. Поскольку та цена, на которую мы уже повысили, нам она достаточно, Валерий Васильевич. Нам хватит. Наши зрители уже, ну, будем говорить, на пределе по этой цене. Рубль 60 у нас цена верхняя на спектакли для взрослых, а взрослые в наших театрах – это лица 15-летнего возраста. И 80 копеек предельная цена для маленьких, я думаю, тоже достаточно. Возможно, на вечерние спектакли для взрослых мы будем повышать немного цену на билеты, на премьерные. Поэтому у меня здесь, так сказать, несколько положений другое. Я говорить о том, повышать или не повышать цены на билеты, не могу. Московские театры рассуждают несколько по-другому, периферийные по-другому, детские, видите, по-другому. Я за стабильную бы дотацию, но все-таки находить какой-то разумный расчет, какому театру сколько дотаций дать. Почему одному театру дается 300 тысяч, одному 400 тысяч, одному 260, а другому 120. Вот этот вот какой-то разумный подход, расчет надо бы найти, из чего это исходит и почему, и тогда устанавливать дотацию стабильно уже для театра. И продолжая мысль директора Свердловского театра оперы и балета, и мне хочется сказать и о наших театрах, о театрах для детей. И никто здесь об этом не говорил. Я не знаю, как положение, Сергей Борисович, по-моему, тоже не очень блестящем положении получается. Вот мы детские театры, которые работали довольно стабильно.
Я прошу прощения, если можно...
Побыстрее.
Да, нет, по теме, потому что...
Понимаете, я одну минуту задержу внимание, потому что не говорил и больше некогда будет говорить. Мы сейчас по сравнению с драматическими театрами в эксперименте оказываемся нищими, понимаете? Оказываемся нищими. Поэтому у меня такая просьба, поскольку вопрос идет сейчас о билетах, о дотации, о финансировании, вот подумать о каких-то, несколько других подходах экономики, финансирования детских театров в эксперименте, чтобы мы такими нищими по сравнению с драматическими театрами не были.
Спасибо вот большое. Пожалуйста, Смирнов.
Я думаю, что сегодня столько споров по поводу цены, потому что мы, кажется, с самого начала не договорились, какую функцию эта цена выполняет. Мне кажется, что у нас, в нашей стране, цена выполняет функцию регулятора потребления. Вы знаете все, так сказать, на ваших глазах, когда цена на колбасу, они регулировали ее потребляли все. Сейчас ее потребляют не все. Это, так сказать, вот цена на колбасу, она отрегулировала ее потребление. Мне кажется, неограниченные цены на театральные билеты начнут все-таки регулировать потребление театра и приведут театр неизбежно, не весь театр, а хотя бы даже и часть его, хотя бы те же самые малые сцены, в некий элитарный театр, что противоречит самой природе театра. Театр не может быть элитарным, если он выполняет функции социальные. Это то, что касается цены. И поэтому я считаю, и я, так сказать, его, в общем, даже я, так сказать, думаю, что я зря трачу пафос, потому что это предложение не пройдет, неограниченная цена. Оно просто не пройдет, потому что противоречит природе. Вот, оно не пройдет, так сказать, там, где, значит, будут его обсуждать.
Разве есть предложение о неограниченной цене?
Нет, это как раз. Неправильно понимаете.
Ну, конечно.
Так,
пожалуйста. Особенно мне кажется, значит, неправильным, так сказать, повышать цены на билеты для посещения детьми. Потому что даже если это приведет к тому, что 1% детей Советского Союза будет лишен в результате этого прийти в театр, это уже антигуманно и безнравственно.
Вы не повышаете,
И будьте гуманным, как все остальные.
Дальше. Что касается дотации, тут у меня тоже, значит, вроде бы казалось, дотировать каждого пришедшего в театр зрителя вроде вполне разумно, но я тут тоже вижу одно противоречие. Все-таки дотация должна стимулировать художественную. В данном случае, когда будет стимулироваться каждый зритель, который пришел в театр, будет стимулироваться в большей степени организационная деятельность и не учитываться совершенно художественной. Мне кажется, в этом есть некоторые противоречия. Хотя, конечно, дотация должна быть.
Спасибо, пожалуйста. Да, просто есть товарищ раньше, а потом я прошу прощения. Да, пусть он не будет. Только коротко.
Повысили несколько цен. И должен вам сказать, что
оттока зрителей от театра мы не наблюдаем с увеличением этих цен. И я думаю, что каждый директор в конце концов будет реально смотреть на свою конкретную ситуацию в конкретном городе, на конкретный спектакль, конкретные какие-то условия, и сам будет выбирать ту цену, которая будет приемлема в конкретном моменте. То есть не надо заранее, на многие годы вперед, не знаю, пройдет это предложение или не пройдет, как говорит мой скоро. Но надо попытаться снять эти ограничения. А потом, в конце концов, жизнь нас рассудит. Если мы были неправы, то все равно будет так. Тот предел, та величина, выше которой мы не поднимем билеты, не сможем цены на билеты поднять. И второе, конечно, она должна быть нормативной. Конечно, здесь, по-моему, не должно быть других вариантов. Но в этом нормативе я тоже не знаю, как его рассчитывать и как он может быть представлен. Но мне кажется, что этот норматив должен быть все-таки гибкий, учитывать каждый конкретный театр раз и, ну я не знаю, раз в год ли пересчитывать, и он должен пересчитывать конкретные условия, учитывать конкретные условия театра, в которых он существует в определенный момент времени. Поскольку в театре бывают всякие моменты, бывает обыкновенная стабильная работа, а бывает, как у нас, например, мы находимся без стационара, капитальный ремонт на 3 года. Естественно, у нас другие расходы, другие порядки дотации, это должно быть.
Спасибо большое. Нам есть.
У меня только одна минута. Я предлагаю, это выгодно и театрам, у которых малый процент работы в кассе, я несколько с другой стороны, и театрам, у которых большой, у нас там до 60% работает касса. Но я предлагаю остро поставить вопрос о снятии потолка по бюро организации зрителей для Борса. Потолок мешает всем театрам.
Пожалуйста. Последнее выступление, товарищи, все, пожалуйста.
Город Киров, да. Я отношусь к тем директорам, которые вряд ли поднимутся более 120. Я поддерживаю тех, которые хотят дерзать.
Погромче, стенографистки я не слышу.
Пожалуйста, я говорю, я повторяюсь о том, что я говорю, я отношусь к директорам, которые вряд ли выйдут за 100%, но я поддерживаю и тех, которые хотят дерзать. Почему мы их должны лишать этой возможности? По существу мы рассматриваем сегодня масштабный вариант и ограниченный вариант этого масштабного варианта. Если мне нужна эта стенка, я ее воздвигну сам для себя. Другой значит, момент в этой связи. Уж если, так сказать, есть подозрение, что кого-то переблеснет в разумности, тогда можно, так сказать, сделать такой гибрид. Расширить рамки процентные, то есть мы можем проценты устанавливать, но ограничить в стоимости за один билет, если уж вы хотите такую вот дальнюю стенку поставить. Ну, не знаю, там, не выше 10 там, рублей, 15 рублей. Можно, так сказать, это предусмотреть, чтобы не было зарываний. И еще почему. Хорошо, я сегодня этими выше 100% не воспользуюсь, но я сегодня трачу, скажем, ну, до 5000 на постановку. Я захочу поставить за 20 тысяч постановок. И я пойду на превышение этой цены и буду чистым совестью перед зрителем, что я у него этот рубль не переложил из его кармана в карман актеру, в его фонд заработной платы, а вложил в спектакль. Первые 20 спектаклей прогоню, скажем, по стоимости свыше, чем 100%. А дальше пойдет все в свою норму. То есть произойдет какая-то окупаемость и пополнение фонда затрат.
Товарищи, давайте теперь подведем итоги. Они, по-моему, ясны, исходя хотя бы из того, что точки зрения, которые высказывали в течение 2 дней по этому поводу, настолько различны, что совершенно очевидно, что истину сегодня мы с вами определить не можем. В этой связи сам факт проведения эксперимента и проверка различных возможностей и будет единственным способом, который позволит проверить, какой из методов финансирования, стабильной дотации или стабильный норматив, эффективен, какой способ дотирования или финансирования имеет смысл потом будет рекомендовать для всей театральной отрасли. Я понимаю, что существует масса сложностей при определении норматива дотации. Я понимаю, что есть много вопросов, которые сегодня не имеют ответа, так как они имеют ответа любые другие, скажем, моменты, вложенные сегодня в условиях эксперимента. Надо себе четко представлять, что существующий, скажем, механизм со стабильной дотацией, можно ведь задать тот же вопрос. Что будет со стабильной дотацией, если план по зрителям не выполнен? Как будет отвечать театр за это? И как будет отвечать театр за это, если дотация установлена по нормативу и план по зрителям не выполнен? Я отвечу, пока на сегодняшний день одинаково, хотя нужно думать и нужно здесь искать какие-то механизмы. Перевыполнил. Что будет, если театр перевыполнил план по зрителям? Что будет со стабильной дотацией? Она не меняется, правда ведь? Что будет с театром, если план по стабильному нормативу определена дотация и план по зрителям перевыполнен? Опять объем дотации не будет меняться, отвечу точно так же. В этой связи абсолютно одинаковые подходы. Еще раз говорю, здесь нужно, наверное, искать какие-то механизмы. Любое перевыполнение плана будет создавать источники финансирования, связанные с экономией дотаций и их соответствующего использования. Об этом мы будем с вами говорить. Теперь по поводу цен. Значит, как посчитать? Да. Я считаю, для отдельных театров, для отдельных, подчеркиваю, мы можем попробовать какие-то методики определения норматива дотации, исходя из условно-постоянных и условно-переменных расходов. Скажем, выделяется та часть расходов, которая не зависит от условий деятельности, связана с содержанием здания и так далее, а другая переменная на зрителя. Но мне кажется возможным и простой способ, о котором сегодня говорился, и с него действительно можно попробовать взять ту самую стабильную дотацию и тот план по зрителям, который есть, разделить одно на другое и получим норматив. И посмотрим, будет ли этот норматив стимулировать увеличение посещаемости. Геннадий Михайлович.
Виталий, чтобы ты нам не перешел, не дам вопрос. Значит, вот получается так, если я на следующий год взял более высокий план по зрителям.
Больше дотации. Больше дотации, да, именно это. Еще раз повторяю, нет, дотация останется, на этот год дотация останется. Все механизмы, которые надо предусматривать в связи с невыполнением государственного плана по зрителям, это нужно думать на эту тему, Геннадий Лев Геннадьевич, точно так же, как и со стабильной дотацией, ведь вопрос невыполнения плана по зрителям также не решен. Еще раз повторяю.
Я прошу прощения. Только вы отвечаете так, чтобы было всем понятно. Потому что так же нельзя. Вы понимаете, в чем дело? Нам завтра надо театр X выберет по нормативу перевод. Вы говорите, надо будет попробовать какую-то методику. Им надо не методику. Есть она, эта методика, или нет? Может он по этой методике посчитать или нет? Я вот Саратовский театр возглавляю. Завтра дня перехожу на эксперимент. Я беру себе план на 100 тысяч больше по зрителям, чем у меня было в прошлом году план. И под это получаю по вашему предложению дотацию. А план я выполнил в тех же пределах, в каких я работал до этого. Вы говорите, что такой механизм будет работать.
Я вам отвечу.
Я вам говорю, что это очень наивно предположить, что государство будет выделять дотацию по нормативу, а финансировать будет не по этому нормативу, а по каким-то условным нормам. Этого не будет. Это же понятно, потому что система финансирования должна абсолютно быть адекватной системе планирования. Вот о чем идет речь.
Минуточку.
Это не так просто, как вы здесь пытаетесь
излагать. Борис Юрьевич, это не так просто, но это не так, как вы здесь излагаете. Ну, по одной простой причине.
Позвольте.
Минуточку. План по зрителям является плановым показателем, и театр не берет его сам себе, а ему устанавливает вышестоящий орган культуры. Если вы считаете, что дополнительные 100 тысяч зрителей – это фикция, то вы именно такой показатель и не утверждаете. Это ваша функция. Более того, на мой взгляд, установление норматива дотации приведет к тому, что сегодня перестанут быть завышенные планы по зрителям у театров, что часто наблюдается. Органы культуры постоянно занимаются тем, что завышают процент заполняемости зрительного плана, чтобы снизить размер государственной дотации. Сегодня это станет препятствием для такого действия. Поэтому еще раз поддерживаю. Вопрос, связанный с установлением нормативы дотации, до тех пор, пока мы не разработали какие-то методики, нужен эксперимент, как работает сам механизм.
Да нужна методика для эксперимента.
Борис Юрьевич, Борис Юрьевич, в качестве стартового шага в эксперимент достаточно взять сегодняшний план по зрителям, сегодняшний объем дотации, разделить одно на другое в данном театре в конкретном и назвать это нормативом дотации и посмотреть, как работает этот механизм.
Ну он не будет, ну извините меня, но товарищ,
у нас такое же количество издоборов, как указалось при опере, но у него 1 000 000 дотация, у нас 600 тысяч дотация. Так почему-то на полку лежит, хуже, чем
хуже. Одну минуточку.
Вот видите, напротив меня коллега,
из Уфы. У нас дотация 200 тысяч, у него 350 тысяч.
Вот о чем мы говорим.
Мы даем зрителя 350 тысяч, он дает зрителя 200 тысяч. 300 тысяч. Все равно я больше зрителя даю. Где? Кто в каком выгоде? Я должен получать больше его дотации?
Ведь смотрите, вы попробуйте сравнить это со своей стабильной дотацией. Если вы увеличите на следующий год план по зрителям, ваша стабильная дотация вообще не изменится. Просто не изменится. Да почему? Дорогие товарищи, одну минуточку.
Да.
Одну минуточку. Дайте. Давайте. Да. Дорогие товарищи, давайте сделаем следующим образом. Мы ведем эти два варианта, и вы, те, кто является противниками, спокойно сохранятся на варианте стабильной дотации и не воспользуются тем нормативом, который им не нравится. Пожалуйста, если есть другое.
Из министерства создать небольшую мобильную.
Правильно, очень хорошо.
Разработала бы на основании наших вот здесь разговоров вот нормативы дотации.
Прекрасно, прекрасно. Еще раз повторю. Прекрасно, ничего другого не надо. Если такой норматив будет, его и надо вводить.
На вопросы же, Борис Ильич, не отвечен. Это серьезнейшие, это вопросы жизни театра, понимаете?
А вот вы забыли еще одну вещь, что вы получили дотацию на экспериментное время, опираясь на базовый год.
Да.
Вы же получили сейчас дотацию не объективно потребную, а такую, какая сложилась у всех нас в базовом году. Она могла быть поколеблена, она могла быть на остаточных результатах, на остаточных возможностях. И театр получил минимум ее, а объективно ему нужно в три раза больше. Причем здесь это неправильно, надо правильно говорить.
Да
кстати, есть предложение. Может быть, не прямо. И, кстати, есть предложение. Кстати, сейчас очень могучая организация. Сейчас очень интересно к ней, хорошо относится. Так почему бы не поставить перед правительством, я не знаю, перед кем, можно взять такой вопрос, при сохранении дотации, пусть города возьмут на балансы здания театральных.
Прекрасно, но это, вы же не дали. Мелочь. Нет, я хочу сказать, что это...
Это очень большой сбой всему институту.
Товарищи, я думаю так, что поскольку мы эту проблему, мы сейчас немножко у нас такое...
Еще
Лев потом. Геннадьевич, одну секундочку. Поскольку у нас сейчас такое ощущение, что мы просто сейчас вот что-то за что-то проголосуем, определим это черное, это белое, и прям завтра куда-то введем в эксперименты. Никуда мы ничего не введем, поскольку никто нам не даст возможности никуда вводить. Не надо, так сказать, заниматься. Мы только можем выходить, добиваться того, что нам нужно. Поэтому я считаю, что данная проблема, которая встречает неоднозначный подход, что вполне естественно, надо еще обсудить. Мы записали все эти варианты. Я стою на точке зрения, так сказать, снятия ограничений, на то, чтобы подойти к этому, так сказать, гибко, легко. Вы это знаете, иначе я бы, так сказать, не отстаивал бы и не присутствовал с товарищами, которые выдвигают эту точку зрения. Но я думаю, что нам действительно надо сделать такую рабочую группу по этому вопросу. Может быть, и по другим вопросам. Вместе с Министерством культуры, безусловно, естественно. И еще эти все вопросы обмять, проговорить, чтобы найти какой-то тот... оптимальный один, третий, четвертый комплекс, в который будет существовать. Вы согласны? Потому что дальше есть еще у нас масса вопросов, которые хотелось бы обсудить.
Давайте. Так, теперь, значит, следующая группа вопросов – это система оплаты труда. Значит, здесь сегодняшний вариант вы знаете, тот, который действует в эксперименте. В результате разговора и обсуждения того, что было сегодня и вчера, значит, нам кажется, что можно предложить следующую, так сказать, многовариантную систему в одном варианте, то, что сегодня все и предлагали в результате, а именно установить, что общий фонд заработной платы состоит из двух частей. Первая часть устанавливается по штатному расписанию и схеме окладов, а вторая формируется из фонда дополнительной оплаты труда и распределяется между работниками театра по решению самого театра, без каких-либо ограничений. При этом, еще раз повторю, фонд дополнительной оплаты труда формируется полностью в виде, вернее, источником его является экономия государственной дотации. Причем решение театра, какую часть этой экономии направить в фонд дополнительной оплаты труда, только решение театра, без каких-либо опять ограничений. Театр сам распределяет средства между фондом театра и фондом дополнительной оплаты труда. Вот такое предложение вводится. Пожалуйста, есть возражения?
Возражения есть, товарищи?
Прекрасно.
У меня один вопрос есть.
Тише!
Вы очень быстро, вопросы, которые требуют
серьезного решения,
вы очень быстро решаете, определяя будущее. Я еще раз вас спрашиваю, фонд заработной платы дополнительный, он из чего формируется?
Из фонда?
Дополнительный фонд.
Из экономии государственной дотации.
После ее получения?
Нет, это при условии норматива дотации.
Нет.
Не знаю, я спрашиваю ответ.
Не. Сейчас, минуточку. Еще раз ответ. То, что говорили здесь, еще раз повторяю. Да. Значит, речь о чем идет. Экономия государственной дотации по факту направляется театром по собственному усмотрению в два фонда. Фонд театра и фонд дополнительной оплаты труда.
Значит, в план не закладывается дополнительный фонд
зарплаты? Не закладывается.
Вы слушаете это все, потому что вам в этих условиях работать.
Борис Юрьевич, да не пугайтесь, естественно, не слушайте.
Я просто хочу, чтобы...
Это же их слова.
Вся борьба за эксперимент в экономике сводилась к тому, чтобы был источник формирования премиального фонда. Это даже такому неопытному директору, как я, понятно. Потому что экономия дотации, извините, я остановил. Экономия дотации – это путь, заводящий театр в тупик. Чем лучше театр работает, тем он хуже, в худших условиях оказывается. И вот примеры наших передовых театров, вот Орденоносного нашего академического, привел к тому, что они и оказывались в тупике. Но так как они единственный национальный театр в мире башкирский, вставали на колени и им все-таки как-то помогали. А вот Монастырскому Орлову, я знаю, что никто не помог и не поможет никогда. Я 4 года работаю и все время слышал, что все театры боролись против того, чтобы из экономии дотации создавался премиальный фонд. Теперь предлагается шаг назад снова.
Да не шаг
назад. Нельзя этого делать. Промышленности это давно, вот женщина здесь, я бы сказал, закопали. Закопали это давно промышленности. То, что сейчас предлагается вариант, существует вариант в эксперименте. Когда мы закладываем фонд зарплаты и премию, это единственный разумный фонд.
Одну минуточку. Я только хочу один вопрос. Закладываем куда? Ведь раньше, когда планировался величина расходов, когда планировался фонд заработной платы, это было понятно. Надо было стремиться заложить. Сегодня же это ваше. Хотите делайте, хотите нет. Хотите закладывайте, хотите нет. Вот о чем идет речь. О каком плане вы говорите, когда его нету уже?
Как это нет? О чем вы говорите?
Борис Юрьевич, планируется...
Да ну что вы...
Планируется количество зрителей и планируется величина дотации.
Да? Все. Тоже
кем?
Самим только... театром.
Я еще раз повторю, что касается в рамках самого театра, товарищи, планируйте как хотите. Хотите, закладывайте в план, хотите нет, это ваш план. Вот о чем идет здесь речь.
Простите, мы сегодня перестали брехать.
Да.
Понимаете, мы же врали все годы. Мы все годы занимались тем, что мы сами себе врали, экономия дотации и премии. Мы же были паразитами на теле. Я сегодня стал свободным человеком. Я не вру ничего. Я не экономлю эту дотацию. Я честно, люди, которые, понимаете, артист не зависит от моего хотения. Выполню план.
Борис Юрьевич, это вы обманываете людей. Какой план, когда нету плана по расходам? Нету плана по расходам.
Зачем это нам надо? Театр планирует,
И потом дальше. Я сэкономлю дотацию. А что будет на меня смотреть Министерство финансов? Я сэкономил сегодня, и они мне на будущий год дадут такую же.
Но опять вы...
Никогда в жизни. Никогда в жизни. Там сидят умные люди.
Сейчас он скажет. Так, пожалуйста, ваше предложение. Давайте, ведь мы же здесь только ваше предложение суммируем.
Нет, оставить договор есть сегодня. Оставить договор сегодня есть. Не надо ничего менять.
Я хочу внести компромиссное
предложение. Никто ничего не меняет, товарищ.
Я хочу внести компромиссное предложение.
Я себя чувствую Рыжкову.
Значит, я думаю, что было бы правильно при упорядочении или при редакции условий эксперимента, при дополнительных предложениях, которые надо вносить туда, но в этом сомнения нет, нам надо было бы действительно сформировать фонд зарплаты по основным окладам и фонд заработной платы дополнительный. Но это все предусмотреть в плановом порядке, в плановом фонде.
Но нету планового фонда, плановому, я никак не могу понять.
Есть плановый фонд заработной платы, есть, который определяется путем умножения бывшего фонда на соответствующий норматив. Иллюзия о том, что теперь плана нет, это иллюзия. План есть. Он только слагается из двух частей. Часть показателей утверждается вышестоящим органом культуры, часть показателей утверждается самим театром. В театре должен быть план. Это государственное предприятие,
никакое
другое. И там должен быть план и по доходам, и должен быть план по расходам, и должна быть рассчитана дотация, потому что дотация с неба не сваливается, она является результатом каких-то арифметических действий. В плане у театра все остается. Он должен по постановлению правительства составлять план экономического и социального развития. Больше того, по решению правительства он должен его представлять вышестоящий орган культуры.
Нет, не должен.
Нет. Вот, Александр Яковлевич, надо тогда внимательно читать.
Не должен.
Я вам почитаю постановление правительства, и тогда вы поймете, должен или нет. Не надо так говорить. А вот решение правительства, пункт 4. Мы знаете, мы все, значит, вот установил пункт 4, что театры на основе утвержденных показателей и нормативов самостоятельно разрабатывают и утверждают планы творческого, экономического и социального развития. При этом особое внимание должно быть уделено тому-то. Утвержденные театрами планы представляются вышестоящим по подчиненности органам, которые выделяют театрам на фонды, на материально-технические ресурсы, устанавливают объемы вложений и подрядных работ.
Вот только
это в решении правительства сказано, не в этой части, а план экономического и социального развития представляется вышестоящий орган. Хотим мы это отменить? Давайте это отменим.
Для сведения представляются.
Это не важно для
чего. Для сведения.
Нет, это же не важно для чего. Важно, что он есть. Я же говорю, конечно, что для сведения, конечно, для
Борис
сведения.
Юрьевич,
но важно, что он есть, этот план.
Борис
а не
Юрьевич,
то, что его нет.
Нет, Борис Юрьевич, его нету. Так, ладно, я не буду спорить.
Пожалуйста, да, подумай. Давай другим.
Действительно, мы так привыкли себя обманывать, финорганы обманывать, министерство обманывать, что и сейчас обманываем себя со страшной силой. Что такое коэффициент 0,7? Что в театре заработная плата зависит от творческого состояния театра? От того, сколько спектаклей даст театр? Никогда заработная плата от этого не зависела. Это на заводе. Сдельная плата труда, больше болванок сделал, мне фонд зарплаты пересчитают и больше дадут денег, потому что я больше заработаю. В концертных организациях больше концертов дал, я там сдельно работаю, мне больше зарплату заплатят. Там есть вот этот пересчет. В театре мы обманули правительство, засунули коэффициент до 0,7, чтобы себе побольше на зарплату денег заложить, в план зарплату. Но путем обмана, опять же, обмана, не экономически рассчитан этот коэффициент 0,7, 0,2, 0,5.
Он вообще до 0,7.
До 0,7.
И каждый театр выбирает, в этом много вариантов.
Это научное обоснованное экономическое, да, выбирать?
Да.
Да, да. Хорошее.
Это 0,7, а не 0,8.
Да. Тогда можно было 1,3 сделать коэффициент. Да. Давайте. Но это же все сделано для обмана, чтобы протащить заработную плату себе побольше. Но с чего же мы обманываем? Я к этому и призываю, что давайте план-то заложим, нормальную заработную плату, рассчитанную из окладов, надбавок и всего прочего. И это есть. Все остальное... Хотите вы это фактической назовите экономией дотации, пожалуйста, в плане за строкой оставьте дотация, и вот куда она пойдет, фонд в этот, дополнительной оплаты труда. Ну не надо этих коэффициентов пересчета, ну что ж мы обманываем сами себя. Они же не научны, они не обоснованы вообще ничем. Вообще пустое место, кому сколько дать, кому 0,2 дать, а кому 0,7 на зарплату дать дополнительно. Опять вышестоящие органы культуры будут вам диктовать, приезжать вам дополнительно, так сказать, вас, дать вам 0,2 или 0,7?
Никто не диктует.
Или 1,3?
А никто не диктует. Вы сказали, дайте 0,33, не надо на
0,33.
Хорошо,
вы... Ну а что, это наука, что, это нормально?
Мы рассчитали у себя.
Зачем эти цифры?
У себя, ну у себя рассчитали, правильно.
У себя и рассчитывайте. К этому же вас и призывают. У себя и рассчитывайте. Пусть у вас будет экономия государственной дотации, государство вам выделяет. Вы сэкономили, пускаете на фонд дополнительной оплаты труда. Что? Ну это вы опять к старому возвращаетесь, на следующий год не дадут. Ну это...
Ну, во-первых, мне кажется, мы немножко у нас как-то разговор не получается. Мне кажется, нужно ответить, кого устраивает вот нынешняя система. Потому что нас, например, вот пьяцу наш театр, он устраивает. Мы взяли 0,2. То есть резерва достаточно для дальнейшего роста. Если посещаемость увеличивается.
Речь идет о вариантности.
Нет, ну, я устраиваю вариант, который сейчас существует.
Прекрасно. Речь идет еще об другой возможности.
Очень понятно объяснил. Мы так и спланировали фонд зарплаты по штатному расписанию внутреннего планирования. И фонд зарплаты, который за счет коэффициента нормативного этот вырос, значит, который пойдет на оплату надбавок и премии. Все очень просто. Ну что тут?
Речь идет о другом. Сейчас, и речь идет о другом. Запрещать ли мы будем с вами в качестве вариантов, кроме этой возможности, кто не запрещает? Пожалуйста, это каждый имеет право выбрать. Будем ли мы сейчас говорить о том, что мы запрещаем возможность формировать дополнительный фонд оплаты труда только из экономии дотации или нет? Вводим ли мы такой запрет или нет? Почему нужно вводить запреты, я никак не могу понять. Вот о чем идет речь. А вдруг Каплун хочет вести такую систему? Михаил Михайлович, пожалуйста.
Ну, столько много объявите. Вопросов, так сказать, о
заработке. Михаил Михайлович, Чигирь.
Галец.
Зам. Начальник плана экономического финансового управления Министерства культуры СССР.
Начальник отдела труда и
заработной платы. Почему я сейчас выступаю, а не раньше? Значит, ну, во-первых, чтобы, так сказать, не возникало у всех путаницы по поводу того, какие готовятся мероприятия в области заработной платы в масштабе государственном, я сразу хочу сказать, что, как всем известно, из материалов съезда принято решение с 1987 года начать поэтапное повышение заработной платы работников культуры, в том числе и работников театра. Первый этап начнется, видимо, с 1 ноября этого года. Значит, когда повышение зарплаты будет проходить у работников театров, сейчас со всей определенностью я сказать не могу. Или в 12-й пятилетке у всех, или у какой-то части в 12-й пятилетке, а у другой части в 13-й. Значит, но в начале 13-й пятилетки, значит, в принципе, все это в 5-6 максимум лет будет завершено. Вот. Но повышение будет происходить у всех категорий работников театров. Планируется довольно значительное повышение. Есть ряд предложений, выработанных Союзом театральных деятелей в этих вопросах, и мы сильно рассчитываем на их поддержку в их решении в дальнейшем. То есть вот, если мы будем слаженно в одной упряжке добиваться их решений, я думаю, их нам удастся решить. Поэтому то, что кого-то будут, так сказать, минимум повышать, а максимум оставлять, такого не будет. Теперь... два слова по тем, так сказать, большим вопросам зарплаты, которые затрагивали. Вот очень, так сказать, вчера особенно прозвучало о том, как надо поступить с артистами. Значит, там всех обязательно на пенсию, всех обязательно на договор и так далее. По-моему, только с уголовниками уголовный кодекс не согласовывается, а со всеми остальными людьми, так у нас в обществе принято согласовывать именно с ними, когда это их касается. У нас сейчас только вот Ростислав Алексеевич Янковский, единственный представитель актерского цеха. Может, послушать?
У нас здесь Андрей Толубеев, представитель актерской комиссии.
Очень приятно, так сказать. Но может послушать еще, так сказать, мнение других актеров на этот счет, нужно ли их обязательно на пенсию, обязательно на договор и так далее, чтобы принять ответственное решение по этому вопросу. Уже сейчас у нас есть ряд в этом плане возможностей с договором, и льготные пенсии есть. Это вот по таким вопросам заработной платы. Два слова чисто информационных, мы уже в кулуарах объясняли. Был задан ряд вопросов Министерству культуры при подготовке этого варианта эксперимента, связанные там с ежемесячной премией цеха, с надбавкой главному бухгалтеру. Все это уже согласовано с соответствующими ведомствами, и в ближайшее время вы это получите, но в принципе вы уже можете, так сказать, все это сохранить, ежемесячную премию. Хотя, на мой личный взгляд, квартальная премия для цехов прогрессивна. Потому что ежемесячная премия – это механическая прибавка к зарплате, не более того. И вот вопрос ставился о средней. Он, кстати, и присутствует в первом варианте эксперимента, что надо отказаться от этой пресловутой ограничения по средним окладам схемы.